Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и это Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Давненько вас не видать было.
Добрый вечер. Ну, я в основном в аэропортах и вокзалах проживаю, поэтому не мог выйти к вашим зрителям. Приношу свои извинения, связь бывала. Вот видите, пропадаю опять.
Кстати говоря, если не секрет, где вы были, если это не производственный секрет?
Это совсем не производственный секрет. Я был в Армении, затем я был в Израиле. По там 7 дней и по 10 дней моя задача была понять при посредничестве Трампа, где были остановлены военные действия, какие последствия посредничества Трампа было между Арменией и Азербайджаном, между Израилем и Хамасом.
Так, а у нас почему-то есть даже легкое эхо. Это, может быть, у
Давай.
кого-то что-то не выключено?
Сказать не могу. На самом деле, давайте перезагружусь я с iPad все-таки. Я не
Хорошо, тогда
понимаю.
пос.
Буквально ровно одну минуту вы пока, Юля, развлекайте гостей.
Да, я буду развлекать гостей со словами, что, господа, во-первых, не забывайте подписываться на наш канал, во-вторых, не забывайте подписываться на живой гвоздь, который есть по ссылке в описании, в-третьих, не забывайте ставить лайки, делиться ссылками. Я думаю, что эфир будет очень интересный, потому что прямо я сейчас спухла от любопытства. И задавать вопросы, потому что лучшие из ваших вопросов я, естественно, озвучу. А также, ну, поскольку Алексей Алексеевич еще не идет, я хочу обратить внимание, что у нас на канале уже есть, вернее, давно достаточно висит вторая часть Моисея, жизнеописание Моисея, которую я обещала. Собственно, частично это пересказ моей книги «Сотворение Бога» про историю иудейского монотеизма, а которая еще есть в некоторых российских магазинах, причем при этом не всех. Что-то Алексей Алексеевич не идет заниматься саморекламой, мне как-то уже на немножко и не с руки. Даш, как там с Алексеем Алексеевичем-то? Так. Ждем-с, как в рекламе банка «Империал». А ну, что бы вам еще добавить по этому поводу? Добавить, что я дописала книгу, очередную книгу и продолжение Вейского цикла, которое в ближайшее время мы как-то обработаем и, скорее всего, просто повесим в сети, потому что, откровенно говоря, я не думаю, что это можно будет издать в России, но, впрочем, посмотрим. И, собственно, дописываю вторую повесть, которая, видимо, тоже вслед за этой книгой выйдет достаточно быстро. А будут вопросы Венедиктову, спрашивает меня. Да, конечно, будут вопросы Венедиктову. Собственно, готовьтесь, задавайте вопросы. А слушать. О, замечательно, Алексей Алексеевич. А то мне место. Да, ну будем надеяться, что картинка хуже, но звук лучше, а звук это самое главное. Тогда давайте начнем с места в карьер. Вот вы были в той же самой Армении, и причина посмотреть, к чему привело посредничество Трампа. Ну и как ваше впечатление?
Ну, тут важно впечатление моих армянских собеседников, от людей, которые находятся во власти, до таксистов и жителей на рынке, которыми я общался, но которые среди журналистов не принято ссылаться. Значит, остановлены военные действия, не происходит смертоубийства. Это первое и, может быть, главное. Значит, идут переговоры о присутствии американских сил в разном виде, там, реагирования или частных военных компаний в так называемом Зангезурском коридоре, который будет связывать, собственно, отдельную область Азербайджана Нахичевань, соответственно, со всем остальным Азербайджаном по территории Армении. Идет вопрос о статусе и о наличии там американских военнослужащих. Там рядом граница с Ираном. Иран в данном случае это страна, которая поддерживает Армению. Турция – это страна, которая поддерживает Азербайджан. И здесь американская администрация, значит, крутит-вертит для того, чтобы не возобновились военные действия, был построен вот этот вот самый Сюникский или Зангезурский, как угодно, по-разному, не будем здесь играть, в этот коридор с присутствием американских военных. Значит, еще раз, первая задача была прекратить стрельбу. Есть, конечно, отдельные эпизоды, инциденты, есть воинственные заявления Ильхама Алиева, есть сдержанные ответы Николы Пашиняна, но в Армении благодарны Трампу, благодарны американской администрации и верхах и внизах, так в целом, за то, что они остановили или не допустили дальнейшего кровопролития. Это вот на коротком плече, на коротком локте, как принято говорить, это вот первый вывод. Дальше уже включается внутренняя политика Армении. В мае выборы в парламент. Я напомню, что Армения парламентская республика, и главное лицо там не президент, а премьер-министр. И здесь вопрос, что делать дальше, и что делать в центре с Карабахом, да, как относиться к тому, что Карабах потерян. И какой бы статус у Карабаха не был, там, самостоятельный или там область Азербайджана, это все равно обсуждается и на рынке, и в высоких кабинетах. Значит, ныне общее такое мнение, как мне представляется, но большинство с тех, с кем я говорил, и более того, с теми, кто воевал в Карабахе, я имею в виду молодых людей 25-30 лет, да, это не допустить новой войны, не допустить смертоубийства. У всех родственники, потери, кладбища специальные для бойцов карабахских. В общем, это такая рана, то есть рана не только поражение, но рана и, собственно, война. Вот с чем я столкнулся. И в этом смысле благодарность Трампу и обида на Россию, очень серьезная обида, на самом деле, что Россия вот нас бросила в тот самый момент, когда вот нам было плохо, всегда были друзьями, а теперь нас бросили, она распространяется сверху донизу, чтобы было понятно. Вот, собственно говоря, что такое Армения. Армения готовится к выборам и не готовится к войне, на мой взгляд. Ну, я имею в виду не экономию, там, не про армию, я имею в виду политически не готовится, конечно. То, что я имею в виду. Будем жить, будем зарабатывать, будем растить детей. Вот, эту страницу сейчас надо перешагнуть. И повторяю, в том числе и те армянские солдаты, которые воевали в Карабахе на стороне Карабаха. Вот
Смотрите, а
роль
вот
Трампа.
смотрите, а
Вот
вот
роль Трампа.
действительно, вот это действительно впечатляющая дипломатическая победа Трампа. И, конечно, вот если посмотреть на это непредвзято, это такой шок, что вот Владимир Путин, в общем-то, всегда претендовал на то, что страны бывшего СССР являются сферой непосредственных интересов России. Ну, такая доктрина Монро в исполнении Путина. И тут мы видим, что в этой войне, Карабахской последней войне, да, собственно, и предыдущей, президент Путин оказался не только не защитником Армении, но даже и не посредником заключения мира.
Так
А
ресурса
вот.
нет, Юль. Ресурса нет. У России нет ресурса на Южный Кавказ. Россия столкнулась там с интересами другого султана, Эрдогана, Турции в том числе. И ссорится с Эрдоганом из-за этого. Эрдоган член НАТО, я имею в виду Турция член НАТО. Эрдоган предлагает всегда посредничество. Помимо того, ну, надо представить себе, какие средства и какие силы находятся в Украине от России, да, чтобы понять, что там, ну, там ничего, ничего невозможно, просто нет ресурсов. Но сейчас идет такое довольно значительное дипломатические отношения с Арменией, развиваются, потому что мы видим, что это единственная страна на Южном Кавказе, у которой сохраняются какие-то более-менее плотные отношения с Кремлем, с Москвой, и Пашинян там между США, соответственно, между Турцией, между Казахстаном и между Россией, скажем так. Я когда прилетел, значит, передо мной извинились, сказали, вы знаете, премьер улетает к Токаеву. Я говорю, ну, выбор между мной и Токаевым, понятно, в пользу Токаева должен быть, но он полетел туда навстречу тюркских государств. Он был приглашен и полетел в тот момент, когда в Казахстане проходила встреча тюркских государств. В общем, большая игра, как писал господин Бжезинский, большая шахматная доска, вот, она существует. И, но, тем не менее, Армения пытается сейчас значит, равное отношение, она хочет в Евросоюз, без всякого сомнения. Она хочет иметь отношения с Россией, без всякого сомнения, но понимает, что Эрдоган с одной стороны, Иран с другой стороны, Казахстан с третьей стороны и, конечно, США, которая может направить какие-то контингенты. Идет спор о статусе частной военной компании, не частной, таможенники, не таможенники. Вот этот коридор, он пока не прописан. Я понимаю, что идут переговоры как раз сейчас. Вот это все происходит, да. Война с Украиной оттянула на себя все ресурсы России вот на постсоветском пространстве, на пространстве республик, ну, за исключением стран Балтии, которые там давно в НАТО и в ЕС. Нет сил, нет ресурсов, на мой взгляд, нет сил, нет ресурсов. Все туда, все в Украину, ну и в США, там, переговорный процесс.
А, смотрите, вот с учетом этой впечатляющей победы Трампа, тем не менее, вот я только вчера читала и разбирала новую национальную доктрину безопасности США, и в ней сказано, в принципе, совершенно справедливо, что США, ну, то есть не сказано, но это подразумевается, что США опасаются перерастяжения и совершенно не собираются быть каждой бочке затычкой. У них Трамп довольно откровенно признает, что у них проблемы с Китаем даже не с самим Китаем, а прямо в западном полушарии, потому что слишком много туда китайцев проникло. Вот с вашей точки
Ну, это...
зрения, а это не является перерастяжением, потому что я с трудом себе представляю, что Соединенные Штаты действительно долго смогут быть посредником в таком далеком для них регионе.
Мне кажется, что вы не очень понимаете, что как совместить то, что сказал, что написали в этом документе, который может меняться каждый год, да, потому что новые вызовы и угрозы. Есть такая книжечка, которая выходит каждый год, прогноза ЦРУ на развитие мира. Вот каждый год выходит такая книжка, она публичная. Естественно, там не все, но тем не менее. Значит, как раз конфликты оттягивают внимание силы США, а прекращение конфликтов – это освобождение сил. Но сколько они американских солдат или там ЧВК отправят в этот Зангезурский коридор? Если говорить об Израиле, который тоже там 10 дней крутился, со всеми общался, ну там вот будет база, может быть, в Кирьяте, там 2-3 тысячи солдат. Это не конфликт полномасштабный, да? Значит, конфликты отнимают больше сил, больше денег, больше внимания, больше кадрового ресурса. Поэтому Трамп-то и, собственно говоря, он не такой уж и миротворец, в смысле, вот он пацифист. Он не пацифист. Ему нужно не маслом поливать конфликты, да, горячие конфликты, а водой холодной, да, чтобы высвобождать свои возможности для Тихоокеанского региона. Поэтому не вижу никакого противоречия. Затушить
Можно я
конфликты.
просто одну маленькую запятую добавлю, что как раз вот прямо это ну, это мой был вопрос такой с мелким подвохом, подача, потому что как раз ровно это в доктрине национальной безопасности и прописано, что
Я не
прекращение
писал, у меня,
лишних
я был в поездке,
конфликтов
это не я
и
писал. Вы
миротворчества
найдете мои слова.
высвобождает силы для, реальных проблем.
Да, эту доктрину писал Колби-младший, но в том числе руководил группой, как сказать, дьяков, сотрудников, бюрократов, значит, Совета национальной безопасности США, за который отвечал Колби-младший, который и в первую Колби-младший, это внук бывшего директора ЦРУ Колби, он сейчас третий человек в Пентагоне. Вот Трамп к нему прислушивается с точки зрения военной доктрины, не с доктрины, а военной доктрины, и он всегда говорил, слушайте, у нас уже нет сил, уже в первой каденции Трампа в 2016 году, у нас уже нет сил регулировать все процессы в мире, ну просто нет сил, просто их нет. Да? Поэтому надо сосредоточиться на главном, а главный противник, соперник это Китай. Значит, Тихоокеанский регион самый опасный. Самый опасный, говорил Колби. И, видимо, это нашло отражение вот в этой, собственно, конструкции стратегии национальной безопасности. То есть ничего удивительного нет, вы абсолютно правы. Собственно, Трамп все это говорил в своей предвыборной кампании, значит, 24-го года. Не удивляет. Ну, легло на бумагу, можно исследовать не слова там, не выступления, не ораторское искусство, а документ. Но ровно то же самое я обнаружил в Израиле. Ровно то же самое. Значит, да, остановилась, ну, по большому счету, та военная операция, которую проводил Сахал против Хамаса и Хамас против Израиля. Да, там, конечно же, есть провокации, конечно же, есть стрельба, конечно, но уже никто не говорит о геноциде, никто не говорит о голоде, никто не говорит о массовых бомбардировках, никто не говорит о терактах, которые происходят в Израиле, они не происходят. Остановился обстрел Израиля. Вот я был 10 дней, ни одной сирены в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в Герцли, где я был, ни одной сирены за 10 дней ни разу просто. А предыдущая моя поездка, там, скажем, в Бат-Яме, там 4-5 сирен в день. В день. А в Тель-Авиве там было две сирены в день. То есть эти самые ракетные атаки. Значит. Ни хуситы вам, ни иранцы вам, это не только Хамас. Ни сирийцы вам, ни ливанцы вам, ничего. Да? То есть некий эпизод замораживания военных дел. И вот первый этап, буквально вчера, по-моему, предпоследнее тело заложника было возвращено и подтверждено, осталось, по-моему, одно тело, после чего и только после чего начинается второй этап, это разоружение Хамаса возможное и отход Израиля за пределы Газы и создание администрации. Пока не возвращены все тела, это было условие Израиля, все заложники, все тела, они ко второму этапу не перейдут. Вот сейчас буквально на глазах у нас это происходит. Это не значит, что все получится. И в Армении с Азербайджаном, и в Израиле с Хамасом. Это не значит, что все получится. Но вот на сегодняшний день первые этапы действия администрации Трампа и его, собственно, спецпосланников, о которых мы с вами хорошо знаем, Кушнер и Витков, да, есть еще и другие, вот, они позитивно воспринимаются населением. Но каждый спрашивает, а что дальше-то? А как мы дальше будем жить? И вот этот второй этап пока не наступил, поэтому можно сказать, что остановка военных действий, да, прекращение огня, если угодно, в нашей терминологии, дает возможность двигаться дальше. Пока идет огонь, дальше невозможно двигаться. Остановили военные действия, и там началось возвращение заложников, возвращение тел, отход на желтую линию Израиля. Там Хамас, значит, набирает новые силы, тем не менее, да, но пока ко второму этапу ни там, ни там не перешли, ни к коридору Зангезурскому, Сюникскому, ни к отходу Израиля из Газа и разоружению Хамаса. Вот так вот происходит все. То есть мы внутри ситуации, но первый этап благодарны Трампу. И сторонники Нетаньяху, и противники Нетаньяху в израильском обществе благодарны Трампу за первый этап. Больше не гибнут, почти не гибнут, скажем так. Конечно, гибнут, конечно, идут обстрелы, перестрелки, я бы сказал, но не так, как было. Вот, собственно говоря, что может нас ожидать на российско-украинском треке, если представить себе, что администрация Трампа действует такими же способами, как Армения, Азербайджан, Израиль, Хамас. Администрация та же, переговорщики те же. Можно предположить, что и результат будет тот же, если удастся уговорить Кремль, Путина, в первую очередь Кремль и Путина, но и украинскую делегацию, которая не соглашается на некоторые позиции американцев. Мы представим себе, что удалось, да, на каких-то условиях, неизвестно нам каких, прекратить огонь. А дальше движение уже вот экономическое, политическое, но уже не военное.
А, так, ну, коль скоро мы заговорили уже о между переговорах между Россией и США, то, конечно, к Армении и к Израилю вернемся чуть попозже, и даже к доктрине США. В каком состоянии переговоры? И что, собственно, для чего приезжали Кушнер и Уитков в Москву? Почему они потом не встречались с Зеленским? Что произошло?
Переговоры в отличном состоянии, перемирие нет. А так переговоры-то в отличном состоянии. Мы видим безумную активность. И это не переговоры США и России, это переговоры все-таки США, России и Украины. Давайте уж так честно говорим. Давайте не забудем эту дивную встречу в Абу-Даби руководителей военной разведки Украины и России. Между прочим, двусторонние. А что это вы забыли про это? Мне кажется, это не менее важно. Мы к этому вернемся. Значит, что случилось? Ну, насколько я получил объяснение, значит, они в Кремле о чем-то, мне не говорили о чем-то продвинулись очень быстро, и поэтому им нужно было доложить Трампу. Они прыгнули в самолет и полетели, замечу не в Вашингтон, а во Флориду, где Трамп. И после разговора с Трампом, какой у нас был эпизод? Двухчасовой разговор Кушнера и Уиткоффа с Зеленским. Внимание, с Зеленским. Сначала с делегацией, с Умеровым и, не помню, начальника генштаба, Гнатов, по-моему, украинский. А потом был двухчасовой разговор вот этих переговорщиков с Зеленским. То есть они сначала поговорили с украинской делегацией, потом прилетели в Москву, поговорили с Путиным, потом вернулись, поговорили с Трампом и поговорили с Зеленским. Мы видим явный пример челночной дипломатии, причем на сегодняшнем элементе, мне кажется, что это довольно далеко продвинулось, потому что, как я понимаю, вот таких из нерешаемых на сегодняшний день вопросов осталось два. Об этом заявил спецпредставитель по Украине американской администрации генерал Келлок. Да? Два. Один мы все знали, это Донбасс и как бы требования Путина, не как бы, а требования Путина уйти с оставшейся части Донбасса. Это, напомню вам, 6,5 тысяч квадратных километров, которые находятся под контролем Украины. Это приблизительно 12% от 13% от Донбасса. Да, 87 под контролем российских войск. Донбасс – это Донецкая и Луганская области. Вот, это первое, но это было очевидно. А вторая вещь, совершенно неочевидная, которая никак не может решиться, а про нее почти не говорили, это принадлежность Запорожской атомной станции. Это удивительная история, потому что это значит, что по остальным есть продвижение. Это значит, что по всем вот этим разговорам, воссоединение семей, там гарантии безопасности, то все пятое, десятое, да, есть некое продвижение. Да? А вот тут нет продвижения. Я напомню, что когда Трамп, это был апрель, по-моему, или март, или апрель, или май, в общем, весна, когда он говорил впервые о Запорожском, просто отдайте американцам, отдайте нам под наш контроль. Я напомню, что Запорожская АЭС – это самое крупное, это первое место в Европе по громадности вот этой атомных электростанций. Это Запорожская АЭС. Первое место в Европе. Девятое в мире. Вот. И она сейчас находится, и город Энергодар, который прилегает под контролем российской армии, но там же постоянно летают дроны, ракеты, там, ну, там, милитаризация полная, в холодном виде. Сейчас чего-то она питает, по-моему, Энергодар. Но, тем не менее, она раньше питала треть Украины. Надо понимать. И в чем там затык, не очень понятно, потому что если по линии заморозки, то Запорожская АЭС остается под контролем России. Если по линии заморозки нынешних действий в Запорожской и Херсонской губернии. Я не понимаю пока, в чем затык, но я думаю, что Келлок знает, что он говорит, безусловно знает, что говорит. И это довольно любопытно, кто это все тормозит, Украина или Россия, Кремль или Киев. Вот. Все остальное, на самом деле, на мой взгляд, если все остальное, как говорит Келлок, продвинулось, осталось последние 2 метра, вот, то в начале переговоров он говорил, что осталось последние 10 метров, сейчас говорит 2 метра, видимо, вот это, то, видимо, мы находимся на такой стадии, когда разумно можно обойти эти препятствия каким-то нестандартным образом. Каким не знаю, поскольку не знаю досье, предложить ничего не могу, поскольку не видел досье. Но вот Запорожская АЭС и вот 13% Донбасса пока решения не нашли. Хотя предложение Трампа, как вы помните, в этом 28 пунктах, было предложение по оставшейся части Донбасса, что украинская армия уходит с этих 13%, а российская армия не входит. То есть это некая буферная зона, но возникает вопрос, а как там живут люди, а кто отвечает за канализацию, грубо говоря. Я уж не говорю, там кто там вооруженные люди, там полиция какая-то должна быть, да, там живут люди, и Славянск там, и Краматорск там, и кто за канализацию будет отвечать, да? Это что, газа? Там будет международное правительство, а Путин на это согласен, потому что это в Конституции, да, российской, а Зеленский на это согласен, потому что это в Конституции Украины. И вот же где уперлись-то. Но, тем не менее, мне кажется, что Трамп своей тушей, своим животом или головой, как угодно бычьей, он продвигает какие-то компромиссные варианты, иначе бы точно что там Зеленскому разговаривать с каким-то Кушнером, каким-то Уитковым. Это такой двухчасовой разговор, наверное, очень серьезный был. Будем ждать, потому что я думаю, что сейчас будет еще несколько витков истории. И одновременно, ну, мы видим, идет саботаж этих договоренностей, да, идет эскалация по некоторым вопросам части европейских лидеров и европейских стран. Там тоже все не так весело. Посмотрим, что завтра на встрече Стармер, соответственно, Макрон и Мерц в Лондоне расскажет Зеленский, который туда летит, что он расскажет о переговорах с Кушнером и Свитковым. Вот так.
А вот вы уже произнесли слово «европейский саботаж». Я напоминаю нашим слушателям, что тут был утек, фантастический звонок был опубликован, который, мне кажется, гораздо
Да.
более интересный, чем прослушка Уиткофа, чем прослушка Уиткофа, Ушакова и Дмитриева, потому что в ней-то как раз ничего не было крамольного, а вот в этом звонке, причем это был коллективный звонок, в котором участвовали крупнейшие европейские политики, они объясняли Зеленскому, что сейчас Трамп его кинет, и причем заметим, что в этом звонке нигде эти европейские политики не говорили ни слова, что парень, мы пошлем тебе войска. Мы дадим тебе денег, мы вообще, то есть окажем тебе какую-то материальную поддержку. Они просто, значит, говорили ему, чтобы он не соглашался на условия Трампа, который его кинет. И что вы скажете про европейский саботаж? Зачем это?
Но мне кажется, что вы упрощаете. Там было, во-первых,
Вы
не...
сказали слово саботаж, не я.
Да, саботаж, это саботаж очевидный, скажем, вся история, которая... значит, вот смотрите, дивная история же произошла. Когда Трамп выкинул свои 28 пунктов на стол, Европейская комиссия, я не могу сказать Европа, там все разные, Мелони это одно, Макрон это другое. Европейская комиссия, да? Она говорит, вот мы сейчас свой альтернативный план предоставим из 12 пунктов, где Россия там должна сократить свою армию там, в два раза, уйти на границу. Ну, в общем, вот. Что происходит дальше? Вдруг появляется премьер-министр Великобритании, господин Стармер, который говорит, нет, 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 мы не будем выдвигать свой план. Нет, мы присоединяемся к обсуждению на платформе Трампа. И никакого плана. И никакого плана. То есть первый такой акт был, что мы представим другой план, Зеленского. Никакого плана нет. Все обсуждают
Погодите,
на...
секундочку. Если я правильно понимаю, там же вот как раз с Ермаком был согласован новые 19 пунктов, и после этого как раз на Ермака обрушилось то, что
Нет,
обрушилось.
подождите, это 19 пунктов на основе плана Трампа. Это не отдельный план Европы. Да?
Окей.
Вот они порушили все. Стармер поставил стоп, видимо, Стармер, да, а без Великобритании что там остается? И это была первая попытка. Вторая попытка заключается в том, что Украину надо финансировать. Если вы видели, что позавчера, по-моему, Верховная Рада проголосовала бюджет на следующий год Украины, там дефицит 47 миллиардов долларов. Значит, надо давать либо свои деньги, либо замороженные деньги Российской Федерации. Понятно, что в тот момент, когда в плане говорится, а давайте вот мы 100 миллиардов в плане Трампа отдадим на реконструкцию Украины из этих 200, 300, не помню, как там делится, да, а еще 100 отдадим мне, чтобы я вместе с Россией там чего-то так, вот эти замороженные средства. В этот момент выходит Еврокомиссия и говорит, нет, 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 никаких денег, вот, никакого в плане Трампа этих денег не будет. Мы против, мы их заберем. И начинается вот эта дискуссия, конец которой предвидится 18 декабря, когда будет Евросаммит, где они будут решать, что делать заморозить. Вот, например, ваш телефонный звонок, о чем вы говорите, он был до того, как Зеленский говорил с Кушнером и Уитковым, да, до их возвращения из Москвы, там действительно и Мерц, и Макрон, и Рютте, генсек НАТО, и президент Финляндии, Стуб, они говорили, значит, этим парням не верь, имея в виду Кушнера и, соответственно, Юткова, да, не-не-не, тебя американцы, значит, кинут, обманут или что-то еще, надо держаться вместе. Вот вам история, поэтому это все идет нелинейно, непросто, это не сомкнули на мирные переговоры ряды западные страны, ничего подобного. И мы видим, как внутри уже Европы, там Италия говорит, все, мы больше не будем поставлять Украине оружие, потому что идут мирные переговоры. Как, что вы хотите? Поставка оружия – это эскалация. Вы что хотите? Да? То есть вот Италия, которая там поддерживает Украину и так далее, в очень сложных условиях, в такой турбулентности, проходят эти переговоры. И ключ в руках Зеленского. он может пойти по пути, который предлагают Мерц, Макрон, Стармер, да, эскалации военных действий, а может пойти по пути, который ему предлагает Трамп, искать компромисс. Да, потому что Путин ждет теперь обратно. Это же почтальон. Они бегают туда-сюда. Вот в этом пункте вот так вот, Владимир Владимирович, говорит, нет, вот это я не хочу. А вот это может быть. То Ушаков говорит, там есть пункты, где да, все обсуждается. Это очень сложно. Или переговоры всегда очень сложный элемент. И как мне сказал один израильский политик, который принимал участие в переговорах с Трампом, он сказал, понимаешь, всегда население воспринимает компромисс как предательство. Любой компромисс – это предательство. Ну, в глазах избирателей. Да? Поэтому у Зеленского та же проблема. У него, возможно, выборы на носу после заключения возможного перемирия. И часть населения, безусловно, воспримет условия перемирия, какие бы они ни были, как предательство. Да что кровь-то проливали? Это Путину вот не надо, да? У него тут все выборы, значит, на мизинце, да? Выборы, я беру слово в кавычки. А Зеленскому надо апеллировать к жителям Украины, к избирателям Украины. Надо будет после заключения хоть какого соглашения не с Трампом, а с Путиным. Вот вы говорите, и все, даже я оговариваюсь, я говорю, ой, как идут американо-российские переговоры. О, как идут американо-украинские переговоры. Простите, это будет между Россией и Украиной. Это будет между Россией и Украиной. И как это будет восприниматься внутри России, и как это будет восприниматься внутри Украины. Ну, внутри России Путин сторонников войны за Одессу и за Львов, он задавит. Как он задавил Пригожина и посадил Гиркина и этих людей, да? А что будет делать Зеленский, какие у него силы, я не знаю. Противников заключения соглашения. Я не знаю. Ему труднее, чем Путин. Вот в этой части. Ему вообще труднее, чем Путин, это понятно. Но в этой части, в пост возможном таком мирном процессе, я думаю, ему хуже, чем Путин. Совсем. И он не может это не учитывать.
Смотрите, вот вы сказали, что европейцы, часть европейцев побивают Зеленского идти по пути эскалации военных действий. И с другой стороны, что одна из главных препятствий – это как раз судьба остальной части Донбасса. И вот я по этому поводу хочу прочесть, ну, частично прочесть, он длинный, пост Миколы Бабенко, украинца, патриота, который вот 10 часов назад написал: «Донецкая область сегодня закончилась». Не текущая ситуация, не оперативная обстановка, закончилась, финиш, завеса. Дальше он пишет о том, что сейчас происходит в остатках Донецкой области, которые говорят или под российским контролем, или под российскими ударами. Покровск, пишет он, пал, Мирноград в кольце, Доброполье, вчера туда зашли российские ДРГ, хотя оно в 10 километрах от фронта формально. Константиновка трещит по швам, уже воюет враг на околице. Северск наполовину оккупированный. Лиман под обстрелами КАБов. Светогорск за 6 километров от фронта, день и ночь под ударами. Краматорск за 16 километров от фронта. Дрони летают по всему городу. Дружкивка за 14 километров. Славянск стискивают клещами. Вот и весь Донбасс. Соответственно, возникает два вопроса. Во-первых, когда европейские политики, не обещая при этом Зеленскому существенной военной поддержки, говорят продолжать воевать, то ну, просто они продолжают настаивать на том, чтобы война шла до последнего украинца. И второй вопрос, естественный, что если такой проблемой, таким препятствием для заключения мирного соглашения является остаток Донбасса, то, видимо, все высокие договаривающиеся стороны, прежде всего Россия и Украина, Россия и США, ну, просто подождут, пока российские войска займут этот остаток, и тогда вот это мочало, может быть, куда-то поедет.
Ну, вы напрасно закидываете меня военными историями. Я 100 раз говорил, что я не буду комментировать, потому что я не военный и не работаю в генштабе и даже в главном управлении разведки или в главном разведном управлении и не понимаю там 5 километров сюда, 3 километра сюда. Это первая история. Вторая история заключается в том, что да, российская армия значит, воюет и продвигается очень медленно, заваливая своими и чужими трупами каждый квадратный километр. И, собственно, это и надо предотвратить. Не территорию, а заваливание трупами.
Кому
И
надо
что?
предотвратить?
Это политически. Это вопрос о перемирии как раз. И именно это является главной темой переговоров, судя по генералу Келлогу. Келлог все-таки генерал. По генералу Келлогу между Россией и Украиной при посредстве США.
Но Россия же
Именно это
трупы не
является.
пугает. Ее в данном случае пугают, как бы,
Я не знаю, чего
нечего
там кого
прекращать.
пугают. Я не знаю, чего кого пугают. Вы мне 2 месяца тому назад говорили о том, что Покровск взят. Я снова слышу Покровск. Сколько же там положили людей-то в этом Покровске? Я не знаю, кого чего пугает. Я могу рассматривать политическую составляющую. Там, где я компетентен. А политическая составляющая состоит в том, что добровольный уход украинского государства с части территорий добровольных, которая по Конституции входит в украинское государство, для Зеленского по внутриполитическим сейчас невозможно. Вот он невозможен. Просто. Потому что последний опрос, который проводила, значит, это с Янс-Инфо в Украине, 51% и 0,3, 51,3 готовы выйти на улицы, если они подумают, что капитуляция. Будет ли
Они окопы готовы
оставление
идти, а может быть, их
Зеленских?
там на улицах
Будет
прямо
ли?
поставить вербовочные столики, потому что 20 тысяч человек
Юля,
убежало с фронта.
не место для шуток, там тела будут, стрелять там будут. Понимаете,
Так
это
я не
не
понимаю,
место для
почему
шуток.
люди, которые собираются 51% готовы выйти на улицу, если это им так дорого, почему они выходят на улицу, а не идут на фронт? Вот этого я не
Значит,
понимаю.
да, вы не понимаете, вы натурально не понимаете, что декабрьское соглашение 2019 года было сорвано 15 тысячами, которые вышли к Банковой 8 декабря. То, что Зеленский сказал Меркель. Вот 15 тысяч человек, азовцы бывшие, вышли с оружием. Нет капитуляции. И Зеленский не подписал формулу Штайнмайера. Изменения. Вот это политическая история, а не разного рода, как сказать, фантазии. Конечно, 51 не выйдет, а 15 тысяч с оружием, ветераны, которые вы сказал, Зеленский нас продал. Он не может не считать. И это существует в украинском обществе. Еще раз, это фактор, который существует в украинском обществе. Это фактор, который существует. Я вам могу сказать, там, где я просто знаю, что когда идет обмен военнопленных, вот эти самые организации, да, настаивают на том, чтобы переговорщики освобождали прежде всего азовцев и мариупольцев, а никаких не женщин, которые была попытка обменять там на гражданских. Женщин, которые служили в украинской армии. Не-не-не, азовцев. И вам любой, кто ведет переговоры, расскажет это. Спросите у Москальковой, спросите у украинского переговорщика. Это существует, понимаете? И тут не на чем смеяться. Да? Вот мы имеем реальность, а не фантазия. Реальность заключается в том, что когда Зеленский ведет переговоры, он знает, что если ему не удастся объяснить, почему он принял такое решение, да, они выйдут, сметут, не сметут, они выйдут. Выйдут люди с оружием в Киеве. Да, их будет немного, но вот я вам говорю, 15 тысяч сорвало формулу Штайнмайера. В декабре 2019 года от этого все поехало вниз. 15 тысяч. Всего-то. Поэтому, да, у Зеленского есть ограничения. И он взвешивает внутриполитически. Вот я вам показываю разницу между Путиным и Зеленским. У Путина внутри все под контролем. Значит, оппозиция разгромлена, часть из них в эмиграции, часть сидит, часть заткнулась. Никаких противников. В Киеве не так. Вспомните историю с Набу. Вот идет война, Верховный принимает какое-то решение, толпа вышла и снесла его решение. И он вынужден был уступить. И он это знает, это действительно реально существующее. Поэтому так трудно идут переговоры, потому что они с Путиным в разных, у них разные угрозы, я бы сказал так. У них разные угрозы, и вот это объяснение, в том числе, почему он не может пойти, ну, казалось бы, ну, слушайте, Донбасс, 87% уже под российской армией территории. Казалось бы, ну 13, ну что, ну ребята, ну вот вы правильно говорите, ну зачем, ну просто кровью зальем, пойдем дальше, да, своей и чужой кровью. А у него,
Так я
и
же
мы
вот и
в этом
сказала, что
дело.
просто кончится тем, что российские войска займут
Да,
Донбасс,
но
и
тогда,
явочным порядком эта часть коллизии будет разрешена.
тогда он не будет в глазах своего населения выглядеть капитулянтом, трусом и приспособленцем. Это политика, моя дорогая. Да,
Тогда
это
Путин до к этому
политика.
времени скажет, пожалуйста, еще Запорожскую и Херсонскую.
Это вопрос его с Трампом. Насколько я знаю, эти пункты уже урегулированы. Ну, кроме Запорожской, вот этой части Запорожья и Запорожская АЭС. По линии соприкосновения. Нет, что Путин скажет, извините, это никто не знает. Я думаю, сейчас Владимир Владимирович тоже не знает. Вот мы говорим о том, что происходит сейчас, и чему мы свидетели. И что мы можем пощупать руками, а не придумывать разные фантазии. Да? И в этом, сказать, стоп переговоров, на мой взгляд, потому что найти формулу, при которой можно продать вот этот вот мирное соглашение о прекращении огня, пока украинцы не нашли. И американцы не нашли. И Витков же сказал где-то, он сказал, что вот это не получается, но мы сейчас будем придумывать другие ходы. Вот другие ходы надо придумывать. И надо помочь Зеленскому, да? И американцы пытаются это сделать, они понимают его проблему. Уж Кушнер точно понимает его проблему, потому что я знаю, как Кушнер вел переговоры с катарцами, по поводу Израиля, с катарцами и с этими самыми саудитами. Да? Понимаем проблему. Давайте подумаем, как это представить в том числе. И это очень сложная, болезненная история, потому что украинское общество травмировано. Травмировано оно и потерями 20% территории, но травмировано оно и разрывом связи семейных внутри Украины с Россией, но травмировано и массовой миграцией. Вот сегодня бывшая пресс-секретарь Зеленского, такая Юлия Мендель, она 2 года была пресс-секретарем Зеленского, она написала, что за 1,5 месяца 128 тысяч украинцев покинули страну. Это ровно столько, сколько в прошлом году за 9 месяцев. Утекают. Молодежь. А границы-то открыли для молодежи. Зеленский открыл границы. И это
Как же
травма Украины.
51%, который, вы только что сказали, что общество не
Вы
хочет терять земли?
таблетку утром приняли, прошу прощения. Вы чего? Я не буду шутить поэтому. Это грандиозная трагедия народа, в которой мы с вами приняли участие и несем ответственность на нашем. Вы в своем кресле, а я в своем кресле. Это трагедия, понимаете? Это трагедия. Они не вернутся, многие из них, если это долго будет продолжаться. Это целый народ. Понимаете? Народ, который семейными узами связан с нами. Не знаю, есть ли у вас родственники в Украине, а у нас есть, у моей семьи. И я за них переживаю. И это мои родственники. И ничего тут не сделаешь. Это трагедия, еще раз, поэтому никаких шуточек я вам подыгрывать не буду. Вы можете шутить о чем угодно. Но каждый день 1000 человек не возвращается. Искалеченных больше. Тот же Келлог говорит, за время этих военных действий русские украинцы потеряли 2 миллиона человек. Я думаю, убитыми, ранеными, искалеченными. Шуточки говорить? Не шуточки. И если это продолжается, значит, эта цифра будет умножаться. И поэтому, да, есть серьезные аргументы у Кремля, почему он всем не согласен, исходя из его видения. И есть серьезные аргументы у Киева. И чего делать в таких случаях? Я вспоминаю историю, извините меня, Израиль-Хамас, уж казалось бы. А нет. Нет, прекратили стрелять, более-менее. Более-менее. Может быть, временно. Может быть, временно сейчас прекратили стрелять. Обменялись телами. Мы все говорим возвращение тел заложников. Вы знаете, что и тела хамасовцев тоже возвращаются. Израиль. Это договоренность. Это договоренность. Или, а что, какая альтернатива? Ну, дронов хватает, ракет хватает. Ну, давайте продолжим, чего уж тут. Давайте, 2 миллиона, тьфу! Украина плюс Россия сколько? 180 миллионов, 2 миллиона, тьфу! Можно еще 5 положить просто так, ради того, чтобы еще 2 километра захватить, а что нет-то? Вот в чем тут дело. Поэтому переговоры идут так трудно, потому что у каждого свои барьеры. Это не капризы Путина или Зеленского. Это не капризы. Это осознание того, что вот твоей стране, твоему народу надо вот это. Это может быть неправильное надо. Оно есть. Ну, неправильное, но оно есть. Поэтому надо договариваться.
Смотрите, вы очень важную вещь сказали, когда вы напомнили, что Парижские соглашения сорвали де-факто 15 тысяч азовцев, которые тогда в декабре вышли. И, конечно, да, Зеленскому было, ну, я слыхала, что ему просто прямые физические угрозы расправы
Да.
поступали. А потому что вот здесь мы добрались до как бы центрального узла проблемы, как устроено взаимодействие украинской власти с украинским обществом, потому что, если честно, когда вы говорите мне, что типа Зеленский зависит от мнения украинского избирателя, то и когда после этого вы говорите, что дело решат 15 тысяч правых, которые выйдут, то понятно, что украинский избиратель и 15 тысяч правых – это немножко разные вещи. И мне кажется, что вот одна из главных проблем всей истории, кстати, и для американцев тоже, что сейчас в Украине мы видим условно, я сейчас очень условно попытаюсь описать, такую систему, при которой есть, условно говоря, три центра власти. Один, у которого действительно есть повестка, это вот те самые крайне правые, это те 15 тысяч азовцев и даже больше, которые действительно готовы умирать и убивать за Украину, за Галичину от реки до моря. Они очень сильно воздействуют на Зеленского, и Зеленский реально их боится. Но, в свою очередь, пропаганда офиса президента, она вот под влиянием этого воздействия, она, во-первых, не только сам Зеленский меняет свои предвыборные обещания, давно уже поменял, но она, в свою очередь, воздействует на людей, на рядовых избирателей, которые, естественно, находятся в состоянии стресса, которые видят, что у них все рушится, и они приходят, ну, мягко говоря, в некоторое измененное состояние сознания. И после этого можно ссылаться на их опросы, что вот смотрите, у нас тут 51% после заключения мира, и в результате у семьянек оказывается дитя без глазу, что вроде как есть бы и общественное мнение, и вроде есть правый, и вроде есть Зеленский, и вроде Зеленский как бы ни за что не отвечает у него избиратели, а на самом деле получается, что в значительной степени действительно очень правая тусовка, а вот путем такого длинного плеча, сначала через власть, а потом через пропаганду, которая не ее собственная, а уже власти, она действительно имеет в стране, скажем так, ее идеалы имеют вес значительно больше, чем, ну, чем если бы, скажем, эти люди вышли на выборы и мало бы получили там голосов. Не так уж много, во всяком случае.
Ну что, в любой демократической стране существуют разные, скажем, силы не большинства, но наиболее яркие, которые через свои действия вызывают восхищение у другой части населения, но на выборах за них голосовать не будут. Ну что, в демократических странах есть и крайне левые, и крайне правые, они наиболее яркие, мы это видим, да, мы больше всего их цитируем. А есть молчаливое большинство, которое в конечном итоге выбирает свой кошелек и свою безопасность, то, что мы называем бюргерами. Но сходить на митинг, похлопать, да. Но я вам напомню, что такие правые, вспомните Пригожинский мятеж. Это было не в Украине. Это вот верные присяги солдаты, которые шли на Москву-то. свергать министра обороны, начальника генштаба в лучшем случае. И хорошо продвинулись, их никто не остановил, несмотря на то, что они были абсолютными маргиналами. Сколько их там было тысяч? Три? Две? И никто не остановил. Никто не выступил против. Такие силы во время войны существуют. Поэтому не только выборы, но и Майдан, любой, мне нравится слово Майдан, назовем слово военный переворот, да, он делается не большинством населения, не избирателей, а, как говорится, одним полком. Одним полком. Значит, история с декабрем 19 года – это история одного полка, грубо говоря.
И капитуляция
да?
перед ним Зеленского. Вот тут нас пишет слушатель, получается, Путин прав, Зеленский не
Подождите.
контролирует страну, с ним нет смысла договариваться.
Да, да, это сказал Путин в январе 2020 года, через 2 месяца после этого он сказал, да, он не контролирует страну, да, совершенно верно. Но ведь и люди, когда был мятеж Пригожина, говорили, что Путин не контролирует страну. Секундочку. Это все словеса, которые важно изучать, безусловно. Безусловно, важно изучать. Но надо понимать, что такие возможности существуют. А для Украины, которая от Майдана к Майдану, да, для которых улицы очень серьезно для жителей столицы Киева. Кстати, между прочим, если мы вспомним про формулу Штайнмайера, как она была снесена, то я хочу вам сказать, что до 8 декабря треть региональных советов в Украине выступила против и принимали резолюции, и возникло движение «нет капитуляции», это было с октября. Нет капитуляции, нет формулы Штайнмайера, хотя украинские власти ее завизировали перед декабрем, помощники президентов 4. Вот что случилось. Там же не только вот эти 15 тысяч. Вот Львовский совет проголосовал против, Полтавский совет проголосовал против, по-моему, Ровенский совет проголосовал против вот этой имплементации. С чем он поехал? В Елисейский дворец, уже треть страны избранной власти, да, голосовал против. Не упрощайте, что там это 15 тысяч бородачей вышло там или не бородачей, да,
и
и
это вы
напугало.
назвали
Нет.
эту цифру, я просто вас цитировала.
Да, но к этому мы добавляем и то, что часть элиты украинской, Рада, да, говорила о капитализме. Движение возникло, я рекомендую вашим уважаемым зрителям посмотреть это движение, найдите по Google, там, по-моему, даже статья Википедия отдельно есть на украинском, естественно, Google переводчик нам в помощь. Нет капитуляции называлось. Да? Но есть еще интересная вещь. Их же очень много всяких подобных вещей, когда мы начинаем вгрызаться в то, что там происходило, ничего просто не бывает. Ах, он тут испугался. Нет, он не испугался, он поступил как политик. Он испугался, но треть элиты оказывается на стороне «нет капитуляции». В Раде, я вам могу сказать, вот мы сейчас в последнем номере «Дилетанта», минутка рекламы, да, опубликовали переговоры Клинтона и президента Украины Кравчука, внимание, в январе 1994 года в аэропорту Борисполь. Был переговоры за 10 месяцев до Будапештского меморандума, где Кравчук объясняет Клинтону, вот посмотрите сами, это документ, причем его рассекретили американцы, а не украинцы, мы перевели с английского. В этом документе Кравчук говорит, что мне нужно 3,5 миллиарда МВФ, и мы отказываемся от атомного оружия. Это январь, еще никакого Ельцина, никакого Будапешта, ничего. Вот. А Клинтон ему говорит, да, я понимаю, если вы пойдете с этим в Раду, то это может не пройти. Вы понимаете, почему был меморандум? Меморандум не требует ратификации. Его не ратифицировала ни Рада. Понимаете, да? Почему был выбран именно не межгосударственный договор? Потому что Рада бы не пропустила. Половина элиты, большая половина выступала, Украина выступала против. Это видно из документа. Это документ. Это говорит Кравчук, и это говорит Билл Клинтон, два президента в аэропорту Борисполь. Понимаете? Это история о том, как это вот все сложно. Нет простых рецептов. Это не просто, значит, Путин закапризничал, хочу там Донецкую область, а Зеленский закапризничал и сказал, давайте вот те, кто русские, те уезжайте в Россию. Да нет, конечно. Это грандиозные политические процессы с опорой на мнение людей, которых эти же лидеры формируют в том числе. Это такая связка, И если мы на сегодняшний день опрокидываем это, то мы видим опросы в России. Да, если Путин без предварительных условий заключит мир, 80% поддержит. Без предварительных условий. 80% россиян. А не пришло ли время, спрашивают, значит, иностранный агент Левада, мирным переговорам или продолжение военных действий? 65% мирные переговоры, 28% военные действия. Вот, а теперь возникает вопрос условий, и вот тут все начинает разваливаться. А отдать Донбасс, спрашивают у населения. 67 говорит, нет, я про Крым даже не буду говорить. Понимаете? А оплатить ли репарации? 80% говорит, нет, естественным образом. Это история вот про это, как это все расшивать, потому что политики, даже такие, как Путин, они все равно опираются на общественное мнение или на то, что они представляют как общественное мнение. А уж в Украине, где существует оппозиция, тем не менее, она, как мы видим, очень активно была во время коррупционного скандала. И как они блокируют трибуну Рады, как требуют отставки правительства Зеленского и создания правительства национального единства. И завтра господин Зеленский увидится с господином Залужным. А еще есть господин Буданов, на который надо обращать внимание, который пользуется огромной популярностью внутри Украины. Это когда же руководитель военной разведки пользовался такой громадной публичной популярностью? И вдруг он встречается в Абу-Даби со своими противниками. То есть руководитель ГУРа встречается с руководителем ГРУ. Без
И
всяких
заметим, что
американцев
мы
на мече. Американцы
не
появились
слышим
позже.
ничего об этой встрече. А что обсуждалось-то?
Конечно. Конечно. А я вам скажу, что обсуждалось. Как раз главный вопрос – это безопасность в случае перемирия. Как обеспечить ее? И как ответить тем саботажникам, которые будут провоцировать дальнейшие военные действия. Саботажниками они называют, понятно, вот крайне правых, что с одной, что с другой стороны. За что кровь-то проливали? Это логичный вопрос для многих людей. Для многих людей. В России таких 12-15% по опросам прошлого года. Сейчас не знаю, вот таких вот пригожинских, гиркинских, крайне правых, как угодно их называйте. Я думаю, что в Украине столько же. Все устали от войны. Но пока мы не выйдем на границы 91-го года, или пока мы не дойдем до Киева, они такие. И они искренне верующие, это люди фанатично верующие в то, что надо продолжать военные действия. И объяснить им ничего нельзя. Ну как же, вот Россия наступает. Ну да, не будем считать там трупы, да, ни те, ни другие. Вот Россия наступает. А Украина говорит, мы бьемся за свою родину, ни шагу назад. Чего вы им будете объяснять? Я уж не говорю о тех, у кого там потери в семьях, потеряли брата, потеряли отца, там, что угодно. И это тоже надо брать во внимание, как с этими людьми разговаривать. И там, где выборы, там, где Зеленский, да, там у него это важнее, как с этими людьми разговаривать. У нас что у нас? Вот, Пригожин, оп, Гиркин там, значит, и давайте вот генералы перемещаем, если они что-то бурчат. Петров там, да, всяко бывает. Вот в чем проблема, вот в чем, прощения, вот в чем засада-то. Потому что Зеленский это понимает, и Путин это понимает. И просто так вот как бы сели в шахматы, поиграли, нет, так не получается. За этими шахматами следят 100 миллионов, 200 миллионов человек, которые участвуют в этой игре. Понимаете, Юль? Поэтому смотреть поверхностно я не готов, поскольку я уже глубоко за этим слежу и общаюсь как могу. Понимаете, вот шуточки, идем там по Герцлии в Израиле, и мне мой собеседник израильский говорит, видишь дом Миндича? Хочешь, зайдем? Я говорю, я, конечно, похож на сумасшедшего, безусловно. Он говорит, давай камешек бросим. Миндич, выходи. Я говорю, знаешь что, пошли отсюда, пока нас тут не пристреляли. Понимаешь? Это вот история тоже такая, она про это все, это также влияет на все. Коррупционный скандал здесь. Коррупционный скандал в российском Министерстве обороны, где там недавно приговорили двух там, начальника кадрового управления Министерства обороны, там, 8 лет, я уже не помню сроки уже, да? Коррупция, да? И это все влияет. Ну как же можно им доверять, если они воруют во время войны? Ну ладно, во время мира, ну ладно, во время мира, ну ладно, а во время войны? Воруют у солдат патроны. И там, и там. И это тоже надо учитывать в этих переговорах. Я думаю, что поэтому это так медленно ползет, что есть вещи, которые нельзя обойти. История с Донбассом, но это не история территории, это политическая история. Это не история 6,5 тысяч километров. Ни шагу добровольно назад. Вот что я скажу. Вот что думает Зеленский. Вот пусть выбивают, но мы не будем в глазах нашего населения виноваты в том, что мы капитулировали. Пусть выбивают силы. Вот в чем дело.
Так вот, смотрите, вы очень хорошую метафору сказали, это не как сели в шахматы. Я
Да.
вот долго думала, в чем проблема. Вот мне кажется, что как раз в обществе, как ни парадоксально, демократическом, проблема во время войны заключается ровно в том, что люди, которые принимают декларации, не несут потом за них ответственности. Они говорят, вот мы проголосовали за границы типа 91-го года, а после этого мы же такие хорошие, и нам все должны, мы жертвы, и вот все должны нам это обеспечить, неважно кто, вот США, Европа, если они не обеспечат, то они плохие. И это действительно получается, как если бы сели играть в шахматы. И представляете, вот если бы вместо того, чтобы играл гроссмейстер, следующий ход определяли с помощью всенародного голосования. Или еще, значит, там бегали бы разные активисты, которые бы говорили, что да, вот поскольку я считаю, что эта клетка поля мне принадлежит по голосу крови, то вот ферзь должен обязательно стоять там. И движение бы ферзя или слона определяли бы эмоциями, да, вот не логикой, а во-первых, эмоциями части активистов, а во-вторых, коллективным решением людей, которые бы определяли следующий ход. Вот мне кажется, в такой ситуации эта партия была бы, ну, разгромно проиграна человеку, который даже не является гроссмейстером, а просто отвечает одновременно и за ход, и за шахматы, и имеет возможность принимать решения мозгами, а не исходя из того, что кому-то хочется получить лайки, получить больше голосов или удовлетворить свои эмоции.
Меня Гарри Каспаров побивал в шахматных партиях за 5-7 минут. Гарри, который был акционером «Эхо Москвы», иногда приходил, ну, унижал, да, а потом нашли пить чай. Это все не шахматы, я не готов как бы следовать логике этих людей, но они следуют своей логике, что поделать. Но есть люди, которые имеют вот такую логику, да, вот они, хорошо бы, чтобы они не были у власти, чтобы они не были теми людьми, которые принимают решения. Почему? Потому что
Извините, Алексей Алексеевич, можно я просто
ситуация
добавлю, потому
заключается.
что человек сформулировал мой вопрос совершенно гениально. Он говорит, вопрос, а почему в демократической стране Зеленский послушал 15 тысяч, а не послушал миллионы, которые его выбрали, чтобы он привел страну к миру, а не к войне? Вот то, что я говорила очень
Дорогой,
общо,
слышал?
человек
Я не знаю.
потрясающе задал.
Извините. Ничего потрясающего, он просто не слышал, что я говорил, что кроме этих 15 тысяч, треть областных советов, то есть власти, проголосовала против того, чтобы имплантировать те договоренности, которые возникли, формулу Штайнмайера, в договор с Россией. Вот вы не слышали этого. Вы не слышали этого. И я уверен, что он не
Да
хотел
нет, я
войны.
как раз и говорю, что
Я
люди
ваш...
хорошо голосуют, а потом не несут
Надо
ту ответственности за
сказать,
это.
что вот люди живут в своей парадигме, да, и слышат то, что хотят. Я не могу упрекать вашего зрителя, но история заключается именно в политической истории, а не только, повторяю, в демонстрации 15 тысяч человек. Политическая история. И Зеленский отнюдь не считал, так я думаю, что он этим самым приведет к войне. Но при этом, сразу после этого, он меняет своего главу администрации. Он отправляет в отставку Богдана, который готовил вот это все, Андрея Богдана, и назначает Ермака. Это был февраль 2020 года. А Путин отправляет в отставку Суркова и назначает Козака. Да. Срыв очевидный был. Да. И я повторяю, если бы не ковид, Юля, я думаю, что война бы разразилась на 1,5 года раньше. Потому что, ну все, ну, как-то разбежались. Никто не хотел, знаете, это как есть такая книга «Сомнамбулы». Никто не хотел Первой мировой войны из правительств, да? Но они вот шли как сомнамбулы к этому. Я не
Sleepwalkers.
думаю,
Я ее
что кто-то
очень
хотел
люблю.
кровавую...
Я очень хочу ее рекомендовать нашим
Рекомендую.
слушателям. Это одна из лучших книг о
Рекомендую.
современной мировой войне.
4 года никто не рассчитывал. Путин рассчитывал на 4 года войны. Или Украина рассчитывала, когда перешла в контрнаступление в первый год войны осенью 22-го года, на 4 года войны? Да нет, конечно. Да нет, конечно. Что рассчитывали потерять, как говорит Кэллог, 2 миллиона человек? Да нет, конечно. Конечно же, нет. Но если мы рассматриваем это не технически, а политически, что гораздо сложнее, где мы видим того же Богдана, который дает интервью, недавно мне прислали кусочек, значит, Гордону, Дмитрию Гордону, и говорит, да, мы обманывали Путина. Мы его обманули. Это он про декабрь 19-го. Да, обманывали, обманывали. Что вы ждали после этого, когда он поймет, что его обманывали? Это он говорит, это был глава администрации президента Украины, который в эти месяцы был главой администрации. Значит, еще раз, да, мы можем сколько угодно анализировать то, что было, и к тому придет время, историки это будут делать, вот. Но сейчас-то что? Вот сейчас мы имеем ту ситуацию, которую мы имеем. Мы можем посчитать ресурсы каждой страны, каждого союзника. Вот тот же генерал Кэлла говорит, ну вот, значит, Россия и ее союзники могут поставить 100 истребителей пятого поколения. А мы, Соединенные Штаты, можем поставить 400 истребителей в Европу. 400 истребителей пятого поколения. Вот соотношение сил. Да, но только США не будут поставлять при администрации Трампа. И тогда сколько истребителей? То есть ресурсы – это считанные позиции, вы поймите, да, это вот, ну, вот бойцы борются, и у них осталось некое количество сил, да? Вот у России столько, Украины столько, давайте посчитаем. И если та или другая страна считает, что ого-го, ну, я говорю, дронов хватает, ракет хватает, там эти поставят еще какие-нибудь Таурусы, да, уже поставляли фламинги какие-нибудь, а эти будут бить орешки. Ну, давайте, давайте попробуем еще. Вы этого хотите? Я против этого. Но какая альтернатива-то? Мирным переговорам, когда все будет предательство, все будет компромисс. Все будет компромисс. Ничего хорошего, ни одна страна не останется довольна, я вас уверяю. И это я сужу по Армении, Азербайджану, по Израилю и по Хамасу. Все потеряют. Все потеряют. Но каждый объявит себя победителем. Ну и на здоровье. Ну, объявляйте. Ну, пусть Украина объявит, что она отстояла независимость свою, да? А Путин, что он там защитил русское население. Заявление не стоит человеческой жизни. Совсем? Пусть заявляют. Что такого? Ну, позаявляют. Ну и ладно.
Смотрите, вот тут одни нам пишут, слушатели, в Украине, к сожалению, демократия, феодализм или олигархия. Другие пишут, в Украине все должны еще на один золотой унитаз собирать. Приверженность золотому унитазу равняется билетик на человечность. И вот, собственно, к золотому унитазу я призываю обратиться, потому что вы уже упоминали о Медичгете, мы рассуждали о политике, о давлении правых, о мнении избирателя. Но вот реальность сейчас еще выяснилась такова, что оказывается в дополнение ко всем этим мудрым политическим соображениям, есть еще некоторая финансовая реальность управления Украиной, которая заключается в том, что, как нам показали только на примере одной компании, с этой государственной компанией систематически люди, ближайшие, находящиеся в окружении президента, взимали взятки с подрядчиков, говоря, что вот если они не дадут 10-15%, то их просто разорят и отправят на фронт. И, соответственно, там и золотой унитаз, и душечка, отправленная в Москву, и рассказы о том, как тяжело 1,6 миллионов носить наличными. И, в общем-то, понятно, что, наверное, если это происходит в ближайшем окружении президента, то есть нам пока не называли, не давали прослушек именно самого президента Зеленского, но поскольку дело было открыто уже даже и против Ермака, то вот Ермак ушел в отставку, говорят, готовится подозрение Умерову и так далее. То есть речь идет, ну, странно представить себе, чтобы это происходило без ведома Зеленского, коррупция в таком масштабе. И, соответственно, возникает вопрос, а кто, с вашей точки зрения, как получился этот скандал и как он влияет на положение Зеленского, потому что но мы видим, что многие процессы в Украине так сильно пошли в разнос.
Юлия, я не живу в Украине, я внешний наблюдатель и читаю украинские паблики, да, в частности, «Украинскую правду», это не реклама, для того, чтобы получить понимание, как это отразится на переговорном процессе. Меня интересует только это, что в Украине коррумпированность достаточно высока, не хуже, чем в моей стране, как минимум. Это факт, да,
Так
и, собственно
Россия
говоря, надо
воюет
хитрить.
свои, а тот внешний общак ворует.
Но я-то к этому внешнему общаку не имею отношения. И это уже взаимоотношения Украины с теми донатерами, с США и Европейским Союзом, да, и пусть они принимают там решение, обращать на это внимание или не обращать на это внимание. Если исходить из того, что они решили, европейцы, во всяком случае, не обращать на это внимание, значит, финансовая подпитка Украины будет продолжаться, и вот поэтому идет борьба за замороженные в Бельгии и Люксембурге средства российского государства и российских вкладчиков. Значит, принято решение пропустить это мимо ушей.
А
Все. Как
почему?
это отразится?
Вот, Алексей
Потому
Алексеевич,
что
вот
они...
это же меня, простите, совершенно поражает, потому что одна из вещей, которые нам говорили в 22-м году, вот есть коррумпированная диктаторская Россия, и вот есть демократическая замечательная Украина, одна напала на другую, и тут нам показывают вот этот золотой унитаз, и европейские политики в белых пальто, которые подбивают Зеленского сражаться дальше, говорят, ну, золотой унитаз мы не замечаем, это как бы... Ну, это же
Юля,
какой-то сюр.
вообще в демократических странах, возьмите Италию, коррупция присутствует. А что она не присутствует во Франции или в Германии или в
В
Великобритании?
таком размере.
А как вы меряете размер? Вот чем вы меряете? Какой линейкой вы меряете размер? Вам
А я мерю...
чего?
Хорошо, я мерю линейкой...
Вам чего
Я...
напомнить про Эйнштейна и
Алексей
его...
Алексеевич, вы задали мне вопрос, я могу... Я хочу ответить.
Да,
А я
какой линейкой?
мерю... Этот размер такой линейкой. Я, ну, то есть я и до этого, конечно, приглядывалась. Например, я видела, что в Украине не строится оборонительных сооружений, а деньги на них куда-то исчезают. Или, например, я видела гигантскую активность украинских мошенников в России, там миллиарды, которые собираются со всяких долинах, и у меня, естественно, был вопрос, на каком уровне это крышуется. Но вот конкретно мне показали, уже это как бы не предположение, мне показали всего одну маленькую государственную, ну не маленькую, но государственную компанию, но это даже не вся энергетика. И оказалось, что люди строят бизнес таким образом, что они тех бизнесменов, которые являются подрядчиками этой компании, им говорят 10-15% кикбэка на стол, а иначе вас разорят и пошлют на фронт. Я понимаю, что это... ну вот там в России тоже можно бесконечно показывать, сколько чего украли, но как бы это сказать? Я не думаю, что от непостроенных сооружений где-нибудь в Курской области кикбэк клали Путину на стол.
Здрасте вам, пожалуйста. Сидящие вице-губернаторы трех областей уже именно
Так
за
они
построенную...
потому и сидят. Нет, я же говорю, я не думаю, что бабло от этого крали
Секундочку. Вы...
Путину на стол.
Юля, Юля, это называется передергивание, да? Значит, вы хотите обсуждать внутреннюю политику Украины, я ее обсуждать с вами не буду. Потому что я считаю, что ни вы некомпетентны, ни я некомпетентен в этом. Для того, чтобы это понимать, значит, мне когда про это рассказывают, они кидаются в меня именами, которые я в жизни не слышал. Просто в жизни не слышал. Ах, ах. Да? Значит, пусть с коррупцией в Украине разбирается, украинская власть, которая, собственно, и разбирается, потому что это НАБУ, это часть власти, да? И ее спонсоры, чьи деньги раскрадены, да? Вот так. А здесь у нас разбирается российская власть, и таким же образом тоже вдруг, ах, ах, у нас укрепления не построены были в Курской области, в Белгородской области, а то не видно было, что они не были построены. Да? Вы чего? Это вообще о чем? Тут вопрос опять политический, насколько это наносит личный удар по Зеленскому, да, и насколько, вцепившись в это, и оппозиция внутри Украины, политическая, и союзники Украины, пользуясь этим случаем, склоняют Зеленского к тем или иным решениям. Вот что интересно, вот что важно, на мой взгляд. А то, что вы говорите, Зеленский не мог не знать, вы знаете, вот эта вот дивная история, это в сталинских приговорах было, когда жен членов семей изменников Родины осуждали с формулировкой «не могла не знать». Знаете, это не для меня. Вот Будет доказано, что он на эти деньги строил себе виллы, яхты, бриллианты, да? Откроются такие документы,
Если ты сказал,
документы.
значит, он некомпетентный руководитель, я не держусь за это. Ну как, у
Ну,
человека
а
ближайшее
Путин,
окружение вот
который
так вот это
пересажал все,
самое.
а Путин, который пересажал всю коллегию Министерства обороны, три генерала
А
армии сидят. Это
у российской
компетентность?
Минобороны, да, абсолютно
Это
некомпетентно
компетентность?
руководилось. Абсолютно
Вот, это
некомпетентно
компетентность
руководилось.
верховного главнокомандующего? Ну
Да.
чего, Юль, ну нельзя же, здесь
В
хожу,
смысле,
здесь не
это было в
хожу.
его
Значит,
компетенции, и он, очевидно, был не на уровне.
линейка должна быть одна, измерительный прибор должен быть один. А не так, Люксембургу такой, а Монако другой. Нет. Значит, отношение к коррупции такое, да? Коррупция в военной области ослабляла армию воюющую. И там, и там. Удивительно, что еще измену Родины не приписали ни там, ни там. Вот этим людям, которые воровали во время войны. А могли бы. Не будем им подсказывать. Еще раз вопрос. В России это не наносит удар по Путину. Он тефлоновый. А вот по Зеленскому в Украине нанесен удар как на внешнем контуре союзниками, да? Потому что вы правы, в чем разница? Это были раскраденные деньги американских и европейских налогоплательщиков.
И возникает вопрос, не
Здесь
является ли
крадут у
это одной из
своих?
причин продолжения войны, потому что такого внешнего
Не,
общака Зеленскому больше никогда не видать.
это, извините меня, это такие конструкции, которые можно оставить политическим противникам Зеленского. Я к ним не отношусь. Не политический противник, не политический союзник, это другая страна. Да? Это вот украинцам решать, которые знают про этот скандал. И вот они будут решать. Украинцы будут решать, достоин ли Зеленский там следующего срока, если будут выборы. Другого способа нет. Или там импичмент, как хотите, это украинское дело. Верят они в то, что он знал, не верят, это их дело, он избранный президент. Он избранный президент, и рядом избранная рада. Поэтому история о том, что это может повлиять на продолжение войны, мне кажется худосочной и смешной. Я вам объясню, что они понимают, они же не дебилы, Киеве, да? Они же понимают, что в военном отношении Украина проигрывает. Она проигрывает в военном отношении. Значит, нужно выиграть в политическом. И вот история в том, что надо выровнять баланс политически путем там
А как?
конфискации замороженных средств, путем признания России страной терроризма. Это все политический выигрыш, а военный проигрыш. Ну, потому что, ну, 20% территории. И вот это их баланс. И, конечно, в тот момент, когда главный переговорщик Ермак вышибается, это ослабляет украинскую позицию. Потому что Умеров, насколько я знаю, имеет слегка другой взгляд на переговоры, нежели Ермак. Вот это важно. Не важно то,
А именно,
что Ермак...
поподробней. А именно.
Умеров еще со времен Стамбула, да, Умеров еще со времен Стамбула, как мне рассказывали стамбульские переговорщики, он был сторонником остановки войны, продолжения переговоров, непрерывания стамбульских протоколов, да, он же крымчанин еще, не надо забывать, он крымский татарин, да, у него еще родовая травма. Вот история с Крымом, то есть сначала с его народом, потом разрешением Горбачева, да, и Ельцина вернулся, потом Крым туда, Крым сюда. Вот, он был и среди переговорщиков, он и Давид Арахами, это для тех, кто не знает, был глава делегации, он...
Так, Алексей Алексеевич у нас
глава
отстал.
фракции «Слуга народа», ну, Зеленского, переговорного продолжения проговорного процесса в Стамбуле. Вот. Ермак занимал другую позицию, более жесткую. И мы это видели на некоторых переговорах. А тут очень интересно выступил бывший министр иностранных дел, предыдущий министр иностранных дел Украины Кулеба, который сейчас находится в Нью-Йорке. Вот, его сменили в прошлом году. Вот. Он рассказал дивную историю о том, что когда Трамп победил на выборах, он министр иностранных дел, он предложил Ермаку, чтобы завязать отношения с Джаредом Кушнером. Министр иностранных дел Украины говорит, я хочу с Джаредом Кушнером установить связь с командой Трампа, которая через 2 месяца войдет в Белый дом. И Ермак ему запретил. Ермак
Почему? Я
запретил
тоже
мне.
была потрясена этой историей. Почему, с вашей точки зрения?
Потому что Ермак считал, что у него сложились личные отношения с Марком Помпео, бывшим госсекретарем в правительстве Трампа первой каденции, и что через Помпео он зайдет. То есть он не понимал, что Помпео с Трампом уже вот так вот, понимаете? И
Алексей Алексеевич,
Хлебникова
это
сказал,
очень
что
важно, я
делает
вас,
Роб Ермак.
извините, уточню, перебью. Правильно ли я понимаю, что вот из того, что вы сейчас сказали, у меня сложился такой пазл в голове, что для Ермака было очень важна личная связь, чтобы все делалось через него, и Ермак надеялся, что он будет через Помпео руководить вот этим процессом, и когда выяснилось, что есть какой-то другой человек, который тоже готов, является фактически ну, соперником в борьбе под ковром и будет это делать через Кушнера, то Кулебу отшили. Просто потому, что это был Кулеба и Кушнер, а не тот человек, через которого Ермак собирался делать дела.
Нет, я просто думаю, что Ермак грубо ошибался в том, что Марк Помпео сохраняет среди республиканцев очень большое влияние. Потому что речь шла еще о влиянии в избранном Конгрессе, где республиканцы имели большинство и в Палате представителей. Это вот через Помпео. Вот у меня связи с Помпео, а теперь туда лезть не надо. Ты министр иностранных дел. И он сорвал вот эти отношения. Его видение было такое. Вот то, что мы знаем из публичных разговоров, да, и теперь публичных, я бы сказал, рассказов про Ермака. Он был сторонником жесткой линии. Он вообще человек жесткий, он пытался все контролировать, он пытался контролировать Зеленского, это было известно, это было видно. Зеленский без него практически не выезжал. Да? И Умеров человек, ну, я не могу сказать, что он более умеренный, но он, безусловно, более гибкий, судя по Стамбулу. Вот то, что я знаю про Стамбул, про сейчас я не знаю. Но то, что сейчас вот переговоры вошли в такую фазу, очень активную, где переговорщики живут в самолетах или в видеоконференциях, меня это не может не радовать впервые за 4 года, потому что это символ некого продвижения. Оно может не состояться, оно может сорваться, оно может быть плохим, то есть оно и будет плохим для обеих сторон, даже сомнения нет, всегда будут говорить капитуляции, эти здесь, эти там, вот. Но то, что Умеров, и обращаю внимание на нового переговорщика, это начальник генерального штаба Украины. С Умеровым в паре идет Гнатов, Андрей Гнатов, никакой не Сырский, да, с одной стороны, а с другой стороны Буданов через свои разведывательные истории идет напрямую с Россией. Очень интересная история. И мне кажется, что это важно. И вот уход Ермака в этом смысле, мне кажется, гораздо более важным, чем весь коррупционный скандал. Он мог быть уволен, ну, просто потому что надоел, знаете, надоел. И это все равно бы имело вот эти последствия, что приходит другой переговорщик, не глава офиса. Ну, глава офиса будет там, вот, наверное, это еще не назначили. Михаил Федоров такой есть, министр цифрового развития, такой технарь, да, не политический. А вот переговорный процесс оказался в руках людей, которые более гибкие, потому что переговоры – это гибкость. Зачем идти на переговоры, если ты столб соляной? Бессмысленно. Посмотрим, как будет, но именно в этом качестве я рассматриваю Ермака, а не то, что он там, ему даже не предъявлено, по-моему, подозрение, да, в этом коррупционном скандале, не предъявлено. Пока не предъявлено, но поэтому он не видит, да, как презумпцию невиновности никто не отменял, в том числе для журналистов, вот, украинский в том числе. Вот, это важно, именно его отставка важна. Мне кажется, что более важна его отставка, чем коррупционный скандал на внешнем контуре. Внутри, наверное, коррупционный скандал более важен. Наверное.
Вы
Но,
сказали.
повторяю, для этого надо быть внутри, для этого надо понимать расклад сил в Украине и по регионам, и среди военных особенно, и вот роль Буданова, который был не виден, не слышен, и вдруг вышел на прямые переговоры с Россией. Единственный. Единственный. Я говорю, что там очень было смешно, когда сидят, значит, русские, российские, значит, разведчики, в смысле, грушники и Буданов с грушниками, и вдруг, опаньки, входит замминистра обороны, министр армии США. Говорит, вы что тут, а что это вы тут делаете, а? Из фильма, понимаете, да? Из фильма буквально. А они сидят
Питер Хексет?
напротив друг друга. Нет,
Хексет?
не Хексет, этот... Нет, не Хексет, министр армии молодой, это Даниэль Дрискол, который был там в Стамбуле. Дрискол, по-моему, его фамилия. Который сейчас, в общем, на переговоре. Почему? Потому что что такое министр армии? Это человек, который отвечает за инженерную конструкцию, да, это не за призыв, что называется, вооружение, строительство и так далее, это значит разговор идет о том, как будет обустроена линия соприкосновения. Понимаете? Это вот на том уровне уже. Потому что линию соприкосновения придется там проволоку тянуть, разминировать, там много чего придется делать, да, ставить там мониторы, запускать спутники, это все министр армии. Вот такая интересная история, которая почти не видна. Также, знаете, Юль, как все кричали, у Уитков, значит, и Кушнер тут едят в ресторане Сава посекунчики. Я должен вам сказать, что там хорошие посекунчики в Саве. Я их
Стоп,
ел до
чего-чего?
них. Вот. Это такие пирожки, посекунчики. Пирожки. Вот
Кстати, еще
главная
ресторан
новость была до
прорекламируем
встречи.
бесплатно.
Да, до встречи с Путиным. Они пошли в ресторан московский. Путин же опоздал на 2,5 часа. И они там ели посекунчики. И
Вау,
это вот новость.
Путин опоздал на
И
два с
никто
половиной
не за...
часа?
Да. И никто не
А,
заметил.
простите, зачем?
Подождите, Юля, не про то. Вот это вы любите, вот эти фанфары. Без всякого опоздания, без всякого сообщения, министр иностранных дел Китая прилетает в этот момент в Москву и ведет переговоры сначала с Шойгу, секретарем Совета Безопасности, а потом с Лавровым, которого уже похоронили, зарыли и отправили на Кавказ или в Сибирь, как декабристов. Да? И вот все кричат, а, Кушнер, смотрите, он ходит, о, по Красной площади, а вон и едет в особняк и ведет там переговоры по безопасности с Шойгу и Лавровым. И вот вам история, как вот эти крики, посекунчики, да, перекрывают реально важную новость. Потому
Вау.
что появление Шойгу как игрока в этом он встречает. Это значит, а он секретарь Совбеза, это значит, что это разговор не об экономических отношениях между Россией и Китаем. Ровно в тот момент, когда Кушнер с Уитковым входят в Кремль. Вот ровно в тот момент. И все камеры там. А там что? И только через день начинают появляться. Никакого коммюнике, никаких результатов. Тихо прилетел, тихо улетел. Хорошо.
Да, я даже не знала, что... А когда Кушнер и Уитков были в
Опаньки.
Кремле и посекунчики, а тут Ваны встречаются тихо с Шойгу и Лавровым.
Да, ровно в эти секунды.
А... Потрясающе. Я, честно говоря, не знала. Это действительно
Да,
много
в
переворачивает.
мире просто чуть внимательнее это называется, потому что очень много таких, как это забыл, как называется, не хлопуши, а как они называются, которые отвлекают внимание. Они отвлекают внимание, нам кажется, внешне кажется,
Тепловые
что
ловушки.
вот оно все. Посекунчики. Вот снова посекунчики. Скажите, как интересно, да? Какой там Ван И? Какой там Китай? Он же не ел посекунчики. И все про посекунчики. Очень хорошо. Отлично проделанная операция.
Тепловые информационные ловушки. Смотрите, тем не менее, есть очень важная тема, которую мы еще не обсудили. И тут вот действительно ваша экспертиза важна, потому что вы уже говорили о том, что Украина, проигрывая на поле боя, будет компенсировать это политически, например, конфискацией замороженных средств. И тут мы вступаем в главную часть гибридной битвы вот нынешнего времени, потому что есть Трамп, который предлагает, ну, грубо говоря, вот в этом проекте мирного договора предлагается российские активы разделить между Россией и США. А у Европы и Украины другой план – репарационный кредит, забрать эти деньги, отдать их Украине на войну. И вокруг этого в последнее время идут совершенно невероятные баталии. И мой самый первый вопрос – а что будет, если это произойдет? Потому что, насколько я понимаю, Россия многое чего обещает порвать.
Да, Россия продемонстрировала, что произойдет, просто, ну, она показала сейчас. История такая. Несколько лет тому назад, по-моему, 2,5 года тому назад, Латвия конфисковала так называемый русский дом в Риге. Она конфисковала его, именно отняла, это государственное было помещение, собственность, выставила на продажу сначала за 3 миллиона евро, потом за 2,5, потом за 2 никто не хочет покупать. Все
Триста
знают, что это
миллионов.
будут судебные... А?
300 миллионов.
Евро. Еще раз. Русский дом в Риге был выставлен сначала за 3 миллиона евро, потом за 2,5 миллиона евро, потом за 2 миллиона евро. Никто не хочет покупать. 5 аукционов было. Вот. Что делает Россия? 3 дня тому назад, прямо грубый ответ, конфисковываются средства латвийского банка и связанных с ней частных банков, связанных с ним. И это у нас приблизительно 30 миллионов евро, по-моему, суммарно. Вот вы конфисковали у нас, а мы конфискуем у вас. Это просто демонстрация. Можете, кого интересно подробности, поискать в Фарксе, в журнале Forbes подробно это дело. Суд. Генпрокуратура обратилась, арбитражный суд конфисковал. Значит, что будет, если будут вот эти там 290, 140, там разные цифры называются. Значит, в России сейчас на так называемых счетах С лежат около 300 миллиардов евро западных компаний. Компаний так называемых недружественных стран. Это счета, с которых нельзя забрать деньги туда, в Европу. Просто они как бы не конфискованы, они заморожены. Счета С, так называемые. А, значит, российская власть, как утверждает премьер-министр Бельгии, прямо заявила, что если будут конфискованы эти средства, будут конфискованы эти средства. Разница только в том, что те средства пойдут в бюджет Украины, а эти средства пойдут в бюджет России. Да? Те же 300 миллиардов. Порядка. И некоторые западные компании уже заявили, что в этом случае они подадут в суд на внимание правительства Бельгии, которое, если она отдаст эти деньги, значит, привела к тому, что их средства будут забраны России. То есть это вот такая история. В России есть те же 300 миллиардов западных компаний частных, но и те деньги, которые в Бельгии и Люксембурге, частично частные. Там, по-моему, 67 частных миллиардов из 300, да? Ну, то есть 25% где-то частных. Вот такой будет ответ. Сильно
так, 67
бюджет.
Частных. Я знала, что в Евроклере есть 25 миллиардов российских частных денег.
Нет, нет, нет. Частных – это частных компаний и физических лиц суммарно. 67. Там 25 – это частных лиц, физических лиц. А есть еще и частных компаний.
То есть из этих 140, 67 – это частные?
Нет, там всего 290. Из тех 290, как-то не забывайте, что есть две компании. Одна в Люксембурге, одна в Бельгии. Есть, значит, Clear Stream, это в Люксембурге, да, и, соответственно, вот этот вот европейский.
Евроклер.
Бельгийская. Евроклер, да. Вот у них 290 миллиардов евро приблизительно. Да, значит, из них 67 – это частные компании и физические лица. Физических лиц 25. Как, ну, это, никто не дает, сказать, точные, да, ни Бельгия, ни Люксембург не дает. Я скажу честно, я встречался с послом Люксембурга и Бельгии, чтобы получить информацию. Ведь не знаю. Ну, хорошо, не знаю. Я без обид. Я совершенно без обид, я все понимаю. Вот, то есть вот вторая конфискация, а дальше на много лет суды там и там, да, и мы знаем, что буквально на последней неделе, значит, Европейский центральный банк выступил против конфискации. Ну, собственно, Евроклер выступил против конфискации, правительство Бельгии выступило против конфискации. Там на самом деле все будет решено 18 декабря на саммите. Там два варианта. Нужны же деньги, чтобы платить Украине. Вариант первый – конфискации и, соответственно, под кредит там как-то оформляется в Украине. Вариант второй – выпуск займа для европейцев. То есть это из бюджета дополнительно собираются деньги, бюджетные, частных лиц и так далее. Вот Евросовет будет принимать решение. Но при этом ответ России вот по Латвии был понятен, ровно такой же будет, даже не сомневаюсь, по Евроклеру и Клэрстриму. А дальше дело за Европейским Советом, как решит, пусть так и будет. Он так решит, так и будет. Денег
а
нет в Европе
решать-то?
Содержать Украину. Ей нужно в среднем, по оценкам европейских самых финансистов, 75-80 миллиардов каждый год, потому что дефицит бюджета 47, ну это долларов, правда, долларов 7, еще нужно на закупку вооружений, вот это вот все. И там немцы дают какие-то деньги, голландцы дают какие-то деньги, итальянцы сказали, мы больше не даем, да, не хватает. И поэтому нужно, ну вот 90 нужно в год, вот их нету. Или выпуская облигации, против чего выступает Франция и Германия, или забирают замороженные средства в Бельгии и Люксембурге. Ну, такая простая штука, чтобы ваши слушатели, зрители понимали. А дальше вот будет решение, послушайте, от нас уже ничего не зависит. Будет решение Евросовета, потом будет ответ Кремля. Все. Что тут можно сказать? Но понятно, нужны средства. Их в Европе нет. Просто нет. 90 миллиардов просто вот нет на каждый год Украины, на войну.
Смотрите, а вот, как я понимаю, эта история с деньгами в Евроклире и в других депозитариях, она в том числе включала в себя такую замечательную историю, что другие европейские страны подмигивали и говорили, пусть Бельгия конфискует, а бельгийцы сказали, мы готовы, но тогда, пожалуйста, подпишитесь и разделите с нами ответственность. И как я понимаю, вместо того, чтобы подписаться и разделить ответственность, вместо этого просто премьер-министра Бельгии назвали в Политико российским активом за то, что он сам не хочет, не разделяя ответственности, украсть деньги. Почему мне это показалось интересным? Потому что я вот вижу паттерн во всей этой войне, и он приблизительно такой. А вместо того, чтобы действительно вписываться, прежде всего, солдатами, об этом уже даже никто не вспоминает, и вооружениями, и деньгами, все время огромное количество политиков, так или иначе участвовавших в этом конфликте, хочет быть добрыми за чужой счет. Прежде всего, Европа за счет США. Ну вот за счет Бельгии, за счет кого? В общем, короче говоря, мы очень хорошие, мы очень хотим помочь Украине, но под сами мы денег давать не будем, а под ответственностью Бельгии не подпишемся, и вообще пусть дает Трамп, а если не дает, значит, он агент Краснов, нехороший человек, редиска, и вообще хочет договариваться с Путиным. То есть, вот вам не кажется, что странное в этом смысле поведение Европы немножко?
Не кажется совсем. Правительство не хотят тратить деньги свои, потому что они забирают их из бюджета и бьют по своим избирателям. Зачем же бить по своим избирателям? Зачем
А зачем
хлебу
тогда
говорить
поддерживать
дополнительно?
войну, говорить Зеленскому «воюй до последнего украинца»? А мы поаплодируем.
Нет, я не понимаю, что такое мы поаплодируем. Значит, я не помню общую цифру финансовую, которую европейские страны Европейского Союза, страны Европейского Союза помогали Украине, да, они считают, что это важно, они считают, они боятся России, они считают, что Украина сдерживает Россию, что она ослабляет Россию, как вы там сами говорите, два осколка империи трутся и стирают друг друга, они также считают, как и вы, Юля, вы вполне способны возглавить какую-нибудь маленькую, может, и большую европейскую страну. Я вас уверяю, что если вы были там премьер-министром Италии, вы бы ровно это и говорили. И как вы говорите это сейчас, простите. Поэтому вы с ними абсолютно солидарны. Да? Они этим ослабляют угрозу со стороны России, как они ее видят, по-разному. Понятно, что Эстония видит не так, как Великобритания или Испания. Это понятно. Да? На войну нужны деньги. Они долго поддерживались бюджетов. Они долго... Бюджеты закончились. Оружие тоже закончилось. Нужны инвестиции в сдерживание России, назовем это так, с их точки зрения. И вот лежит 300 миллиардов, 290 миллиардов, которые Россия не вернут. Он не может их вернуть. Он не может их вернуть. А что они лежат там? Вот уже доходами от них в Украине даем. Вы поймите, что если откуда взять деньги, надо новые налоги, что ли, повышать? Перед выборами, что ли, налоги повышать? Смеетесь, Юля? Вы смеетесь? Зачем, когда просто вот лежит кошель? Ну да, он привязан цепочкой, а по нему, значит, премьер-министр Бельгии, как кот ученый, ходит, пойдет налево петь, заводит направо сказку, говорит. Да? Вот. Но можно найти способ, чтобы обойти вот эту цепь, достать не ключ, так отмычку. Да? Но деньги-то нужны. Вот в этом году нужно 90, в следующем году 90 миллиардов и сразу закрыть дыру в бюджете, дать деньги на вооружение. Америка просто не представляет. Теперь надо покупать. Отдать дети Украине, чтобы она покупала. А где их взять? А их нет. А вот они лежат, вот кошель лежит. И мы тогда ни своих избирателей не обижаем, да, и слабому помогаем жертве. То есть мы в белом. И перед избирателями, и друг перед другом. И вы вели бы себя, Юля, ровно так же. Потому что вы видите рядом кошель, Вы своих избирателей не обижаете, вы своих слушателей не обижаете. Вот и все. Это все понятно на самом деле. И они все говорят это открыто. Дело в том, что мне надо открывать там шу-шу-шу какие-то по двери послушать. Они вот, люди, которые толкают это, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, они говорят это открыто. И Мерс, который сейчас ломанулся в Брюссель и
Если бы они
пытался
еще про
4
мораль
часа
не
уговорить.
разговаривали, а просто говорили, что это геополитика.
Мы не знаем, как они разговаривают друг с другом, потому что то, что публично, уже пора давно, так сказать, делить на 100. Да? Но сейчас, когда идут переговоры о мире между Россией и Украиной, точно заморожены активы в плане Трампа в каком-то виде. Понимаете? И вот сейчас заняться разморозкой, да, с одной стороны, понятно, Новый год, Украине нужны деньги, холодная зима, очень много разбитых, их надо чинить, и до станции денег нет. Да, сейчас. Поэтому 18 декабря. А с другой стороны, план Трампа заключает в том, что вот эти замороженные средства, они вот частично пойдут через американцев на реконструкцию Украины 100 миллиардов. И это в плане в этих 28 пунктах. А 100 миллиардов пойдут на российско-немецкое, совершенно Израиль-Хамас или Армения-Азербайджан. Пойдут на российско-американское, чтобы что-то там и еще что-то там. Вот. И надо же это саботировать. Передачи. Это же не просто между собой они ссорятся. Потому что мы сейчас конфискуем, и в плане Трампа это рука, как Россия отреагирует? Она конфискует средства западных компаний. И в результате война будет продолжаться. Вот что такое настоящий умный саботаж. Не просто там с криками «Плохой Трамп! Негодяй! Это предатель!» Не-не-не-не. Вы тут про мир, а мы тут про деньги. Это очень тонкий, хитрый ход. Ну, естественно, все понимают, те, кто понимают. Ну, мы же вот, чтобы помочь Украине, это же, чтобы дыру в бюджете закрыть. Это учителям надо платить, армии надо платить, солдатам, офицерам надо платить. Энергоструктура Украины нет денег, а где взять? У нас нет. Ну, вот же лежит кошель. Вот так. Но мы же не можем, чтобы Украина замерзла. Вот так вот это все и обсуждалось, насколько я знаю, с премьер-министром Бельгии. Так что мораль там вполне себе присутствует.
Смотрите, я согласна,
Но
что
это
это
политика.
абсолютно блестящий маневр Европы против Трампа и против его мирного плана. И тут мы подходим к тому, с чего мы начинали, с доктрины безопасности США, в которой просто содержатся строки, которые, ну, если бы я не понимала, что они выстраданы не только существующей ситуацией, то просто могли бы выглядеть как ответ этому маневру Европы. Я напоминаю, что в этой доктрине сказано, что континентальная Европа потеряла с 90-го года свою долю в мировом ВВП с 25 до 14%, а что в ней происходит неконтролируемая миграция, цензура свободы мысли, свободы слова. Я сейчас просто цитирую эту доктрину. Подавление политической оппозиции, потеря национальной идентичности и уверенности в себе. Если продолжится существующий тренд, континент будет неузнаваем за следующие 20 лет. Мы не уверены, что некоторые европейские страны будут иметь экономику и военные силы достаточно сильные, чтобы являться существенными союзниками. Более чем вероятно, что во многих из этих стран окажется не европейское большинство. Соответственно, возникает вопрос. Я практически дословно, я перевожу вольно, но почти с сохранением слов, просто из меня плохой переводчик моментальный. Соответственно, возникает вопрос, написано в доктрине, как они будут рассматривать свое место в мире. Так же ли, как те люди, которые подписывали в свое время НАТО. И, соответственно, кроме того, даже написано, что украинская война имела нехороший эффект, который заключался в том, что Европа, в том числе Германия, увеличила свои внешние зависимости. Например, германские и немецкие компании сейчас крупнейшие химические заводы строят в Китае, потому что они там получают доступ к тому дешевому российскому газу, который они больше не имеют дома. И администрация Трампа сейчас находится в конфликте с европейскими чиновниками, дословно цитирую, которые имеют нереалистичные ожидания для этой войны, которые возглавляют нестабильные правительства меньшинства, многие из которых раздавливают базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Такое впечатление, что в этой доктрине Трамп объявляет войну Брюсселю.
Это все было в речи Венса в феврале в Мюнхене. Я
Да.
слышал собственными ушами, и было понятно, что это политика команды Трампа. Они еще только месяц они пришли в Белый дом, и вот уже Венс в феврале в Мюнхене, сначала в Париже в понедельник, потом в Мюнхене в пятницу, а он практически повторил свою речь. Да, это ожидаемая вещь в доктрине. Я, честно говоря, не сильно читаю доктрины, потому что с приходом новой администрации будет новая доктрина, да, поскольку срок администрации ограничен, во-первых, тремя годами, этой администрации тремя годами, а во-вторых, еще промежуточными выборами через год, меньше, чем через год,
Если будет Венс, это
а,
будет та же
то
самая доктрина. Он ее и писал.
я думаю, что будет другая. Я, во всяком случае, не пресс-секретарь Венса, чтобы за него говорить, Юля. Видите, я вас то сватаю на Испанию или Италию, то на пресс-секретаря Венса. Вот, я могу с ним на эту тему переговорить, вот, но когда-нибудь. Но на самом деле это все постоянно то, что говорилось. Если вы посмотрите, это говорит республиканцы, это говорит Марко Рубио, госсекретарь, в разных выступлениях. Это говорят спецпредставители Трампа там-сям и там-сям. Это говорит сам Трамп. И это правда, что они так считают. Последняя история – это штраф, который на Twitter, на X Европейская комиссия наложила в 140 миллионов, чего там, долларов или евро, а не долларов, по-моему, за верификационную синюю галочку. Вот, значит, выходит человек из американской администрации, я пытаюсь вспомнить, кто это, по-моему, это замгоссекретаря, и говорит: Европа объявила Америке войну. Слушайте меня, что он сказал. Это
Да.
война. Вот просто. Поэтому нельзя играть такими словами, я считаю. Вот вы сказали война, там, Трамп объявляет войну, а Трамп считает, что Европа объявила Америке войну через нападение на ее высокотехнологические компании. Да? Мы посмотрим, как будут развиваться события, но то, что команда Трампа, не могу сказать Америка, команда Трампа воспринимает нынешнюю политику Европы и в области, скажем, цензуры, его в иммиграционной области прямо противоположный, вот прямо противоположный. Трамп пытается ограничить иммиграцию, да, европейские, значит, страны открытые ворота, сейчас они начинают потихоньку закрываться, потому что правые партии, которые, как говорят, вот Трамп молодец, они начинают подниматься в общественном мнении. Мы видим новое иммиграционное законодательство, как в Германии принимается, и во Франции обсуждается, и в Италии, да. Это правда противоречие существующее. Американская команда видит свободу слова и цензуру так. Значит, Европейская комиссия, европейская бюрократия видит это. Американская бюрократия видит миграционные проблемы так. Европейская бюрократия видит вот это. Это правда, разъезжаются лыжи. Это правда, что этот союз, Западный союз или Атлантический союз, он начинает, как говорит Лукашенко, подтрахивать. Это правда. И весь вопрос в том, удастся ли этим двум командам, американской и европейской, то есть атлантическим командам, найти какой-то модус вивенди или нет за оставшиеся три трамповские года. Или нет. Понимаете? И это не вопрос России, это не вопрос Украины, это более сущностный вопрос. Да? Вопрос России вот такой, и вопрос Украины вот такой для разногласий. Там разногласия более существенны. Они реально видят по-другому. Они реально видят по-другому, нет никакого западного видения. Если Венс говорит, и в национальной этой стратегии повторяется, что Европа отходит от принципов свобод, да, они в это верят. Они не так видят свободу информации, скажем, которая там цифровой акт принимает Европейский парламент и вводит Европейская комиссия. Они так не вводят. У них первая поправка. У них первая поправка. Они считают, что свобода слова – это главная ценность. А в Европе уже так не считают. Это тоже правда. И в Европе, в Англии, не только в Европейском Союзе, начинают людей сажать за слова. Это тоже правда. За твиты. причем не твиты, которые к чему-то призывают, там, да, там, а за мнение. За мнение. Это тоже правда, и тому есть закон, вот цифровой акт, посмотрите на него. И когда сейчас Европейский Союз вводит контроль, как всегда ссылаясь на детей, да, контроль буквально за 450 миллионами, цифровой контроль жителей Евросоюза, ну, Владимир Владимирович говорит, а я что говорил? А мы что, что-то другое делаем? Да, другое, Владимир Владимирович. Вы на 10 шагов впереди Европейского Союза, но дорожка одна и та же.
Освещаете путь. Слушайте путеводную
ну,
звезду.
Это же, понимаете, в чем дело? Это же власти, которые не знают, как жить в новой среде. Вот не знают, как жить в новой среде. Вот канцлер Мерц нанял одну компанию, которая, по-моему, около 50 исков от его имени подает за то, что его оскорбляют в соцсетях. Значит, недавно какого-то человека оштрафовали в Германии за то, что он назвал депутата Бундестага в Твиттере толстым. Ну,
А тот вот
понимаете,
депутат-то
не
весит
знают,
килограмм
как
200,
вот как здесь
по-моему.
быть. Не, а как здесь быть, понимаете?
Алексей Алексеевич, можно я тут свои 5 копеек ставлю, потому что это
Да хоть, да хоть 5
не
евро.
мой любимый герой, император Константин. Но у него случилась такая же проблема, как у канцлера Мерца в свое время, где-то в 320 году, ее статуи забросали всяким говном и камнями. И к нему пришли возмущенные, значит, тогдашние цензоры и говорят, ну, слушай, ну, твои статуи вот тут вот говном забрасывают. А нос откололи. А император Константин говорит, вот я что-то гляжу на себя в зеркало и не вижу, что у меня был нос отколот. Поэтому, как бы, а если касательно статуи, это меня не волнует. Вот я советую Мерцу в этом смысле брать пример с императора Константина.
Не, ну это же объективная история, возникла новая среда, понимаете, Юль? Вот люди жили, не тужили там в медиа, да, а тут появились соцсети, возникла новая информационная поляна, где люди там оскорбляют, да, врут про кого-то, дезинформируют. Я знаю, что канцлер Мерц женщина, например, и все начинают лайкать, там, Лавров в опале, Путин в холодильнике, вот это все. А значит, и чего? И они, как власти действуют, запрещать, догонять, наказывать, пороть и так далее. Они по-другому не умеют. Да? Потому что новая среда, а какие могут быть способы, их надо вырабатывать. Это же длинная история. Но они не вырабатываются. Ну что, про Николая Первого, не помню про кого, про Николая Первого портрет, когда какой-то выпивший чиновник плюнул на портрет в кабаке, императора Николая I, на его, значит, скрутили, императору доложили, и Николай сказал, передайте ему, что я сам на него плюю. И было осталось непонятным, он имел в виду портрет или этого чиновника. Вот, понимаете, да, ну, это такие истории. Ну, как
я,
с этим?
Пример с Константина, два императора.
Да. Не самые, кстати, добросердечные, я бы сказал, совсем не самые добросердечные. А, мне просто кажется, что эта история, да, просто люди, как бы оказавшись в новой среде, они не знают, особенно власти, как реагировать. Да, и начинается. Вот давайте снимем кандидата с выборов, потому что его много в ТикТоке. Потому что это нарушает закон о информационном равенстве. Правда. Нарушает закон об информационном равенстве. Это правда. Ну, что с этим делать, если есть ТикТок, и каждый, кто хочет, да? А может, не кто хочет, а кто проплачен. А ты пойди докажи, что он проплачен. Да? Это отдельная история. Я вас уверяю, что если бы не было ковида, а потом, соответственно, войны, мы бы сейчас сидели главными редакторами там, от Нью-Йорк Таймса там, да, до, я не знаю, Джимин Джибао, да, и говорили, как вот это вот, как и объясняли, как вот, вот с этим жить, потому что это уже реальная жизнь. Но бюрократия, она же какая? Она же всегда пользуется инструментами вчерашнего дня. Запретить, закрыть, любая бюрократия. Российская авторитарная, европейская финансовая, да. Пришел Трамп, разломал бюрократию. Он же разломал, да. Какие-то девушки у него министрами и генеральными, там, я не знаю, ФБ, не в ФБР, а где она, там, в Следственном комитете. Да? Бюрократия снесена была, вот верхний уровень. И они ищут нестандартные решения, которые тоже выглядят смешно. Поэтому. Да, взгляд США, где существует первая поправка, это очень важная история, да, которая сдерживает правительство. Ведь первая поправка, она против правительства. Она не против гражданина, она против правительства, против власти. Где она еще существует, а нигде? А нигде, где право врать, клеветать, дезинформировать записано в законе. Но важнее, чтобы люди могли делать это, но чтобы информация расходилась, чем то, что тебе показалось клеветой. Значит, я не знаю, видели ли вы, был суд, который между Майклом Наки и Сотой в Литве.
Да, я глубоко на стороне Майкла Наки в данном конкретном случае, потому что он
Так,
имеет
вот,
право называть людей, как ему хочется.
вот.
Я
И
вообще
решение,
потрясена, что
да,
Сота понеслась в суд.
подождите, вот этой части я с вами солидарен. В этой части суд установил, что то, что говорил Майкл Наки, не является фактами, а является его субъективным мнением. Поэтому с него взятки
Я
гладки.
очень
Я только
рада,
поддерживаю решение суда.
потому что я тоже
Мнение ваше.
выражаю свое субъективное мнение. Я шкурно заинтересована в том, чтобы, если я кого-нибудь крепко приложу,
Но
даже
там,
если это будет чересчур.
да, но там есть и другая часть, дорогая Юля, в решении суда. Там была такая часть, что те, кто критикуют оппозиционеров Путина, можно называть приспешниками Путина. Те, кто критикует оппозицию Путина, установил
Yes,
суд.
потому что можно называть
Подождите,
любого человека, даже
подождите,
если ты.
дайте договорить так. Это значит, что те, кто критикует Михаила Ходорковского, приспешники Путина. Те, кто критикует Леонида Невзлина, приспешники Путина. Те, кто критикует Максима Каца, приспешники Путина. И так далее. Вот это решение суда мне не очень понятно. Но то,
Их
что
можно так
было важно,
называть. Пожалуйста.
да, но то, что важно, что субъективное мнение не равно фактам, и человек имеет право на субъективное мнение. У нас по этому поводу состоялась замечательная беседа с Виктором Вахштайном, который изучал это соотношение свободы слова и восприятия на нашем канале «Живой гвоздь». Вы можете прочитать эту беседу, посмотреть. Это, конечно, очень здорово, когда вот новая проблема, она новая в связи с соцсетями, она новая, а как ее решать? Но люди чувствуют себя оскорбленными, люди чувствуют себя обиженными, люди теряют из-за этого бизнес, в частности, да, из-за того, что их оболгали, например. Как вот эти вопросы решать?
Если
Ах,
их фактически
запретить, говорит
оболгали.
Еврокомиссия. Нет, запретить, говорит Еврокомиссия. Запретить. Вот эта история, а в Америке нельзя, в США нельзя. И поэтому в доктрине нацбезопасности это и записано. Мы вот так, а вы по-другому, и мы с этим не согласны. Это предательство западных ценностей, наших общих ценностей. Вот как это появилось в стратегии национальной безопасности.
Это предательство западных ценностей, но тут я не могу не задать просто важный вопрос, и я хочу послать пожелания всего лучшего этому человеку. Это Лев Шлосберг, которого только что отправили в СИЗО по делу военных фейков. После истечения предельного срока домашнего ареста обвинили в распространении военных фейков. И обвинение – это репост в телеграм-канале, сделанный в 22-м году. И Льву Шлосбергу грозит до 10 лет. Потрясающее мужество и порядочность, который не покинул Россию, хотя ему много раз намекали, которому много раз за его позицию доставалось и справа, и слева. И просто вот меня, конечно, шокировало это обвинение. Это как, типа, как снег на голову. Никогда такого не было. И вот опять.
Нет, никогда такого не было, и вот опять, это совершенно по-черномардински, действительно, Льву и его друзья, и власти, насколько я знаю, через его друзей передавали пожелание, чтобы он уехал. Это правда. Значит, так же, как Женя Розьман. Ну вот. И знаешь, это такие новости, приходишь и ты понимаешь, все что угодно, гнев, возмущение, отвращение, но не удивление.
Да.
Это не удивляет. Это не удивляет, потому что как раз сейчас, когда идут переговоры о перемирии, надо будет понимать, что внутри, вне зависимости от того, будет перемирие или не будет перемирия, значит, внутри обстановка будет по-прежнему или даже более репрессивной. Мы видим, что каждую неделю принимаются определенные репрессивные законы. Экономически репрессивные, политически репрессивные, идеологически репрессивные. И на каких-то людях это надо демонстрировать. И вот если говорить в целом уже о партии Яблоко, которую все Чиняют кому не зря, есть факты. Факт заключается в следующем. Шесть заместителей председателя партии, два из них в тюрьме, три из них объявлены иноагентами, один человек остался, одна девушка осталась. Да? Это вот отношение власти к этой партии. Почему? Как мой, это вот частное мнение, если можно. Приближаются выборы, конечно, яблоко много на них не получится. Фальсификации, не фальсификации, яблоко много не получится. 2% было, но 2, 3, 5, важно. Но в период предвыборной кампании партии, которые имеют право выступать, а яблоко имеет право, потому что по закону она может не собирать подписи, у нее есть депутаты в законодательных собраниях, они получают федеральный эфир. Они получают первый и второй канал. И вот это допустить власть не может. Вот это не может.
Лосберга, который будет выступать в этом эфире.
Лосберга, который будет выступать, Рыбакова, который будет выступать, Круглов, который будет выступать, депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, которым тоже предъявлены обвинения. Им уже даже если их к этому времени там ничего, они не смогут выступать. Им предъявлены обвинения по разным статьям. По таким статьям, даже если у вас условный суд, выступать нельзя. Участие в выборах нельзя. Вышибают людей, ораторов, которые могут за собой привлечь людей внимание к проблемам. Может, не голоса, но к проблемам, которые создала специальная военная операция. Проблемам России. И мне кажется, что дело как раз в избирательной кампании, а не в итогах этой избирательной кампании, которая приблизительно понятна абсолютно. Поэтому
То есть
его
это
марка...
технологическое, очень жесткое, но такое вот просто...
Да.
Иезуитское решение, но абсолютно, как вам сказать, прагматическое.
Да,
Мы не хотим вас допустить до
ничего.
федерального эфира.
Послушайте, ничего не прагматичного в репрессиях нет. Да, вы знаете, сколько иностранных агентов физических лиц? Всего 556 физических лиц. Из них 250 в России, 300 отъехало. И вот представьте себе, что буквально каждый месяц закон по иноагентам ужесточается. Кучка людей. Что случилось с музыкантами, вот этими молодыми в Петербурге? То есть как это на улице неконтролируемая толпа? Это кто позволил? Не важно, что они там пели. Это кто позволил собирать улицу? Сегодня они поют так, а завтра они будут петь «Интернационал»? Да? Или «Вставай, проклятием заклеменный», да? Вы чё? Кто позволил?
Кооператив «Озеро».
И отсюда, так... это не... и отсюда такая жестокость. Отсюда такие карусели, отсюда предложение покинуть страну. Да? Отсюда. Потому что эта улица неконтролируемая, недопустим. Конечно, технология, конечно, все имеет свою причину. Кто-то думает, что сидит какой-нибудь там капризный, я не знаю кто, Кириенко, да, или какой-нибудь там капризный, я не знаю кто, Бортников. Ну, вот каприз, вот мы сейчас, ничего подобного. Ничего подобного. Это выбранная политика, выбранная тактика, очень жестоко выйная, жестоко серная, нечестная, несправедливая, абсолютно незаконная. Мне легко это говорить, я в Москве.
Так, мы уже просто 2 часа в эфире, а у меня еще 2 важных вопроса. Как?
Ну, давайте, я буду коротко. Я буду отвечать да, нет, может быть, знаете, легче
так,
всего.
Нет, но один из этих вопросов – это ваше впечатление от Израиля, именно потому что вы сказали, что это результат перемирия, которое сделал Трамп. Коротко.
Да. Да, коротко тяжело, но тем не менее. Значит, смотрите, я уже начал говорить про то, что если вернуть последнее тело, наступит второй этап, который связан уже с большими вещами. Это разоружение Хамаса, создание временной администрации, ведение межарабских сил и уход Израиля из Газы вообще. Это второй этап, он еще не начался, потому что последнее тело еще не вернулось. А, значит, что меня как бы... А чего я не ожидал? Две вещи. Первая вещь. Обсуждали, возможно, американскую базу в Кирьяте. Часть элиты Израиля категорически против, чтобы там появилась американская база на границе с Газой, потому что это что же получится, говорят они. Это американские военные будут давать распоряжение Цахалу, когда стрелять, когда не стрелять, израильская армия. Это потеря суверенитета. И это мне в прямом эфире сказал бывший министр обороны Авигдор Либерман, противник Нетаньяху и так далее. Он говорит, это потеря суверенитета, понимаешь? Уже сейчас наши командиры,
Слушайте,
а
если это
раньше
при
мы с ними.
Байдене будет, представьте, будет у нас второй Байден, и это будет действительно кошмар.
Ну вот я вам говорю, что это вот разрыв вокруг истории с базой, он серьезный. Вторая история, я разговаривал с человеком из офиса Нетаньяху, который говорит, ты знаешь, нам в Газе нужен наш, нам в Газе нужен наш Рамзан Кадыров. Потом подумал и сказал, нет, пожалуй, нам нужно 100 Рамзанов Кадыровых. Я сразу сказал, что они друг друга перестреляют. Он сказал, хорошо,
В
хорошо.
этом-то и
Вот.
идея.
Без арабского населения, которое не будет как минимум нейтрально относиться к Израилю, мы там мир не установим. Там нужны лидеры, местные вожди, которым доверяют арабы. Нам они никогда доверять не будут, палестинцы. Никогда. Вот. Они не будут доверять Махмуд Аббас. Да? Нам нужен. Это не я сказал, это он сказал, назвал Рамзан Кадыров. Ну и много Рамзанов Кадыров. То есть мы в самом начале пути, Израиль в самом начале пути. Там идут очень тяжелые бои внутри израильского общества, израильской... Демократическая страна, опять же. Демократическая страна. Вот я делал интервью
Поэтому
с человеком...
Рамазана Кадырова и не получится. Вот в чем проблема,
Ну
понимаете?
почему не получится?
Я
В
опять
Газе?
качу бочку на демократию.
Нет, в Газе? Вот недавно одного претендента на это убили, Ашаба, который, собственно, взаимодействовал с Израилем, да, это такое племя бедуинов было, которое занималось контрабандой, да, но они были влиятельны в своей части Газа. Вот его Хамас убил, потому что почувствовал, что это может быть там, лидер оппозиции. Потому что, как мне говорят мои израильские собеседники, если сегодня провести выборы в Газе, честно, победит Хамас опять. Потому что Хамас сейчас установил контроль над раздачей гуманитарной помощи в том регионе, в той части Газа, где он набирает новых бойцов, да, то есть он никуда не делся. И это, я повторяю, это только в начале пути. Остановили резню, остановили бомбардировки. Там продолжают отстреливать каких-то лидеров, да, там, но в целом это Трамп. А что дальше-то? 2 миллиона палестинцев в Газе. А какая альтернатива,
Рамзан
что
Кадыров.
называется? М?
Только.
Ну, теперь
Рамзан
надо
Кадыров.
найти
На самом
похожих.
деле, я можно вашему собеседнику дам, если ему не нравится Рамзан Кадыров, я дам ему другой прекрасный пример, тем более автохтонный, называется Ирод Великий. Потому что, собственно, и Римская империя, и огромное количество восточных государств, кстати, включая то же самое, там, включая те же самые эллинистические государства, там, часть империи Селевкидов, которая тоже когда-то в свое время и до этого Персии была провинция Яхуд, ровно это и делали. Они ставили своих Рамзанов Кадыровых, они ставили своих родов великих, и те все делали сами, и все риски они несли.
Ну, насчет им виднее, я всегда говорю, я предпочитаю обсуждать это за круглым столом или за квадратным, как угодно. Но вот это для меня была некая новация о том, что офис Нетаньяху, видимо, про это думает и, видимо, в этом направлении работает. Но еще раз, у каждого израильского политика будет свой Рамзан Кадыров. История в этом. Тут ничего не сделает. И так, я так посмеялся, сказал, ну да, но все равно нужно, чтобы Палестина управлялась арабами. Да? Нас интересует только вопрос безопасности. Нас интересует, чтобы не повторялось 7 октября. А там дальше, вот хорошо, иорданцы, египтяне, саудиты, пусть кто хочет, Блэр плюс кто хочет, но главное, чтобы оттуда не выходили террористические группы. А потом дальше уже постепенно там торговля, открытка, ну, как обычно. Вот такая история. Вот Израиль. Я отвечал довольно долго, но вот на первый вопрос такое у меня видение. Понятно, что через полгода надо вернуться, посмотреть, как идет второй этап. Я, кстати, ездил на территории, я был в гостях как раз у Либермана, который живет, ну, я бывший министр обороны, который живет в окружении арабских деревень палестинских. Это такое было испытание, мы ездили туда, там через чекпоинты, что он согласился дать интервью только у себя дома. Я приболел, я понимаю, что он хитрый, ну, кишиневцы, понимаете, он же из Кишинева. Конечно, хитрый. Вот. Это не оскорбление, это, наоборот, похвала. Я был там на территориях, и, в общем,
И
там тоже люди хотят жить спокойно. Там чекпоинты, спокойно, но напряженно, потому что вот эти территории, западный берег реки Иордан или Иудеи-Самарии, называйте как хотите, это предмет политической сейчас торговли, политической торговли. И это, конечно, вызывает некие движения. Очень интересно, они говорят все, и ликудовцы, и противники, что вот эти вот все драки на территориях, это делали, значит, да, наши израильские юнцы, которые натравливают. Мы совершенно не хотим, чтобы здесь чего-то там горело. Вот. Надо сначала вот с газой успокоиться, да, посмотреть и так далее. Вот это Израиль.
Очень короткий последний вопрос к вопросу об общественном мнении в России. Лариса Долина. Лариса Долина, и такое впечатление, что власть отыграла назад, когда увидели, что народ просто офигел, что Долина все свои убытки, будучи достаточно близка к власти, списала на покупательницу квартиры. И даже это мало кто заметил. Там же посадили на 7 лет человека, который передавал от Долины деньги к мошенникам, а этот человек тоже сама была жертвой мошенничества, то есть ее также развели, как у Долину, и заставили играть роль курьера. И, соответственно, то есть одна покупательница осталась и без денег, и без квартиры, но сейчас я обещаю это возместить, а другая жертва мошенничества еще и сидит, и только Долина вся в белом.
Ну, вы же меня спрашиваете про общественное мнение. Я не вижу, где власть отыграла назад. Чего это она отыграла назад? Мы не видим решения Верховного суда. Мы знаем, что сейчас будет Верховный суд. Вот туда ушло дело, и покупательница отказывается забрать свою жалобу на Долину. Но здесь как-то каждый себя поставил на место вот этой покупательницы. Да?
Нет,
Добросовестная
Долину тоже
приобретатель.
жалко, я согласна.
Не-не, секундочку. Добросовестная приобретатель – это покупательница. Он пожал Улье. Ты представляешь, ты себе что-то покупаешь, а потом у тебя вот это вот забирают, потому что у того, кто это купил, его кто-то там обманул. Каждый нормальный человек себя поставил на место госпожи Улье, и дальше он видит, что та-то получила деньги, Долина, она-то деньги получила и отдала, а эта-то осталась и без квартиры, и без денег. Получается, у нее квартиру забрали. А
Еще в
поэтому ей
ипотеку
возможно.
взяла. То
Да-да.
есть я вот когда сказала Долину жалко, я хочу поправиться, что значит Латынина сама с собой не согласна. Долину было жалко ровно до того момента, а когда она не стала вести себя так, как она вела, вот тут она всю свою
Это
жертву
абсолютно
извинила.
верно. Это абсолютно верно. Значит, будет решение Верховного суда, это будет решение власти, естественно, там не судебное будет дело, потому что оно приобрело такой отклик. Я думаю, что в Кремле все про это уже теперь знают. Надо понимать, что люди этим возмущены, правда, потому что каждый себя, вот там война, она где-то там идет, там нас не касается. А это вот, блин, меня завтра я куплю машину, а потом выяснится, что это машина, и у меня ни денег, ни машины, вы что? Или куплю квартиру, или куплю корову, да? Или куплю
Еще
пакетик с
ипотека.
леденцами. Вы что? Не-не-не, секундочку, это что такое? Добросовестный приобретатель. А поскольку власть к добросовестным приобретателям относится плохо у нас, судя по национализации 90-х годов, да, то все ожидали, что так и Долина останется. Я уверен, что нет. Мне кажется, что здесь власть, Верховный суд подойдет к этому, скажем, более дифференцированно. Уже я знаю, Долина говорит, что я готова вернуть деньги, так у меня их нет. Мне нужно их собрать, мне нужно вот это вот в рассрочку. Значит, потерпевшая просит Верховный суд закрепить это не согласием Долина, а решением Верховного суда. Да, поехал назад. Да, это история общественного мнения, но он касается его каждого лично. Вот каждый себя поставил на место этой женщины. Мало того, что она
Абсолютно. И никто не
купила
на место
квартиру,
Долины,
отдала деньги.
потому что, да, потому что хоть ее и жалко, но в конце концов ее же развели. Она же тоже должна думать мозгами, а не от сумы, от
Но
тюрьмы, от днепропетровских мошенников не зарекайся, но тем не менее.
да хоть Днепропетровский, хоть Хабаровский, Юль. Какая разница, откуда мошенники в этом вопросе? В этом вопросе очевидно, да, что женщина была приобретательницей нормальной, и суды, сначала один, другой, сделали ее хищницей. Несправедливо. Поэтому я думаю, я надеюсь, я думаю, что Верховный суд поставит в этом деле точку, тем более, что Долина уже согласилась выплатить под условие. Ну, там дальше уже будут, наверное, адвокаты работать. Но поправят эту историю. И это общественное мнение сыграло большую роль.
Вот это приятно.
Да.
Алексей Алексеевич, спасибо вам гигантское. Очень интересно, как всегда. А я
Да.
надеюсь, не последний
Хорошо,
раз.
спасибо.
Да,
Пока в Москве.
напоминаю о нашем... Да, пока в Москве Шлосбергу мы шлем поклон.
Да.
А... Ну, просто больше ничего не можем сделать. Подписывайтесь
Ну.
на наш канал. Да, ну.
Нет, ничего не буду говорить. Надо делать то, что можешь, да? То есть вот кто-то ничего не может, а кто-то что-то может, а кто-то что-то хочет, а кто-то ничего не может. Но в любом случае публично надо понимать, что то, что делается с Вом Шлосбергом, может случиться с каждым из вас, да, по каким-то причинам. Знаете, сколько доносов на соседей было в сталинские времена? Зачем? За соседнюю комнату, за освободившуюся комнату. А вот это существует в современную эпоху, поэтому Льву Марковичу наша солидарность и поддержка.
Да, присоединяюсь. Юлия Латынина, Алексей Венедиктов. Делитесь ссылками, господа, ставьте лайки. А еще я как раз совсем забыла сказать, когда я сама же себя рекламировала, что на СВТВ у меня вышла гигантская статья, даже скорее это конспект книжки, которая, собственно, очень посвящена созвучно части того, что мы обсуждали с Алексеем Алексеевичем. Она называется «От холодной войны к гибридной войне». И она, собственно, рассказ о том, как после 1991 года Соединенные Штаты строили в Европе систему буферных государств, так же, как это делала Римская империя в свое время, или так же, как это делал Египет, будете смеяться, в XIII веке до нашей эры в Ханаане. И почему сейчас эта система разваливается, и Соединенные Штаты отказываются от этой системы буферных государств в значительной степени в результате российско-украинской войны. Как мы, собственно, это и видим в доктрине, которую теперь национальной безопасности США. А как так произошло, что ну, главное достижение Соединенных Штатов вдруг обернулось стратегически тупиком?